особо ждал этой встречи, потому что это далеко не рекламника. Вот, когда зашел в этот самолет и видел 500 человек, сначала не понял в очередь, куда столько народу. Вроде самолет не должен столько взять. А просто взял. Первый раз. Так вот. Трепет большой внутри, потому что очень ждал этой встречи. Тема очень важная. Тема касается тех, кого мы пригласили в жизнь. Как говорит Господь, половина картины я уже нарисовал. Теперь половину даю вам, дорогие родители. Поэтому вы у меня соработники по дорисованию картины, которая называется «Ребенок». От того, как дорисуем, то и получится. Собственно, об этом хотелось поговорить. Живу в Краснодаре. Еще раз, зовут меня Лобаянц Алексей. Психолог, тренер, консультант, бизнесмен. Считаю, что для мужчины очень важно совмещать духовность и материальный аспект. Почему? Потому что нужно наилучшим образом заботиться о тех, за кого ты взял ответственность. Поэтому вот две вещи в этой жизни как-то у меня идут по жизни. Как-то экономика и духовность так и переплетаются. Вот. И программу, которую я хочу вам предложить сегодня, я ее давно вынашивал, можно сказать, с 22 лет, когда еще преподавал по системе Шалом Александровича Малашвили в Ташкенте в университете. Эта программа называется «Счастливые родители, счастливые дети». Почему? Потому что только счастливый человек может воспитать счастливого человека. Но по-другому не получается. Только счастливый человек может дать прибежище. Только счастливый человек может создать духовную общность, при которой ребенок будет чувствовать: я имею право прийти к своему папе, маме, брату, к сестре и сказать о своих трудностях, о своих переживаниях, о своих эмоциях. И меня выслушают и дадут мне советы, исходя из мудрости родительского сердца. Такие отношения называются духовной общностью. Потому что без духовной общности Василий Александрович Сухомлинский сказал: воспитание не состоится. И вот сегодняшняя наша тема: что такое счастливое родительство, каким родителям сегодня надо быть, почему 20 лет назад те методы, которые великолепно мы с вами использовали, сегодня не очень работают, в чем смысл этого. Тема заявлена, не знаю, вы соприкоснулись с идеями этой программы, или мне повторить их, что нас ожидает 3 дня, повторю, наверное, быстро, а потом спрошу вас. И мы с вами познакомимся поближе. Я тоже представился, потому что хотел бы узнать, что вы хотите добавить в эту программу, чтобы эти 3 вечера были более насыщенными и глубокими. Итак, сегодня у нас с вами первый вечер, и мы будем с вами говорить, так заявлено, о расширенном взгляде на ребенка, на философском взгляде. Мы будем говорить с вами о методе, который называется «допущение». То есть допущение – это ворота в творчество. Если я могу допустить, что мой ребенок – это явление, у него безграничные возможности духа, ему обязательно надлежит оставить какую-то часть чуда на этой земле, я уже буду разговаривать и смотреть на ребенка совсем по-другому. Я буду думать о том, что я благодарю Бога за то, что Он мне доверил воспитание чада. Я верю в свои возможности, как учителя, воспитателя, папы, мамы. Бог мне давал это место. И никто не может быть в мире лучше отцом и матерью для этого ребенка, который сейчас передо мной. И третье, я верю в безграничные возможности ребенка, который передо мной, какими бы возможностями он ни обладал. Я верю в безграничные возможности. Это уже другой взгляд на ребенка. И мы поговорим, что это за взгляд. Поэтому назовем тему «философский взгляд» или «расширенный взгляд на ребенка» или «система допущений». Поговорим о словах, которые сегодня утрачивают свое значение. Школа, воспитание, учитель. Например, кто такой учитель? Носитель света, носитель истины. Или школа, латинской скуали. Лестница, восхождение духа или сознания в небо. Где школа? Во мне школа. Если во мне не будет школы, и школа будет только через дорогу, очень сложно дать питание духовной оси ребенка. И через несколько лет мы это увидим, когда мы не смогли это сделать. Потому что те качества характера, которые будут в ребенке, не дадут ему возможности быть благородным человеком. Наша с вами задача одна, другой нет. Ради чего все, собственно говоря, в этом мире? Ежедневные будни, ежедневные переживания. Дать миру благородного человека. И поговорим об этих словах, которые сегодня утрачивают смысл. Сегодня, и, наверное, мы с вами попробуем это прожить через фильмы, которые я, собственно, подготовил. Это может быть фильм «Звездочки на Земле», а может быть фильм «Дитя с Марса». Посмотрим, как пойдет. Вот. Завтра нас ожидает... мы также поговорим сегодня о трех страстях ребенка. То есть есть духовный аспект ребенка, то, что он явление, у него есть миссия, у него есть безграничные возможности. Но есть три страсти, которые им управляют, и он раб этих страстей. И как важно быть в период с ребенком, когда эти три страсти просто одолевают его. Таким образом, у нас получится расширенный взгляд на ребенка, духовный и природный. Вот наша тема занятия сегодня. И попробуем пожить это через фильм. И, может быть, в конце у нас получится. Центр гуманной педагогики в Клайпеде разработал такие конверты, которые они здесь лежат. Смотрите, здесь росточек, которому нужно дать прибежище. Кому? От кого? Я тебя люблю, я в тебя верю. Может быть, мы уйдем сегодня с вами с письмами к нашим детям, к нашим близким. Не знаю, кого вы захотите вспомнить, кому адресовать свое послание. Это наш первый день. Завтра я хочу предложить вам тему «Ключевые идеи воспитания девочек и ключевые идеи воспитания мальчика». Достаточно глубоко поговорить об этом. И заключительный день, третий день, достаточно парадоксальная тема. Знание о том, как вести себя в пространстве конфликта. То есть сегодня как-то мы пытаемся уйти из конфликта, но если мы поймем, что конфликт – это опция Бога, данная нам для сближения, тогда мы поймем, что основная причина страданий на Земле заключается только в одном, что я отделяю себя от человека, с кем я конфликтую. То есть я даю оценку тебя без тебя и не могу вывести свое сознание на этот высокий уровень. А давай мы вместе выйдем с этого конфликта. С конфликта в одиночку не выходим. Потому что он задуман для сближения. Значит, у меня нет такого понимания, я буду отчуждаться. Потому что энергия обиды начнет отчуждать меня друг от друга. И потом, когда я захочу вдруг восстановить отношения, энергии уже может не хватить. Потому что сердца отдалились настолько, что теперь не хватает энергии для того, чтобы сблизиться. Это такая тема. То есть достаточно парадоксальная тема, потому что на сегодняшний день многие избегают конфликта, а мы с вами будем изучать знания, как вести себя в пространстве конфликта. Мы также поговорим о том, что даже в гуманной педагогике то и дело возникает конфликт. И суть не в том, чтобы мы с вами не почувствовали гнева, обиды, раздражения. Мы это можем почувствовать, мы живые люди. Вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы наш гнев не определил наше отношение к подопечным. Вспомните Псалтырь, по-моему, глава 5, песня 4. «Гневаясь, не согрешайтесь». Мы с вами будем разбирать, что такое гневаться и не согрешить. И наша тема замкнется на одном из методов, на одном методе гуманной педагогики – это дорисовывание. Мы с вами глубоко его изучим, поймем суть этого метода. Ну, в общем-то, и также дополнительные темы, две причины, по которым дети сегодня не хотят сотрудничать со взрослыми. Мы разберем эти вещи. Ну и, собственно, то, что там было заявлено, я уже не все помню. Так или иначе, мы коснемся этого. Вот такой план. У меня такое ощущение, что меня очень плохо слышно, нет?
А если я буду говорить вот вовремя спохватиться? Да, если что, вы соскучитесь по этому микрофону, скажите, я не включу. Окей? Пойдет так, да? Хорошо. Что вы скажете по поводу заявленных тем?
Особенно интересно вы третий.
На этом наша мала заканчивается. Жду вас послезавтра. Вообще я сразу хочу сказать тем мужчинам, которые здесь присутствуют, сразу кланяюсь. Сразу. Объясню почему. В мудрых писаниях написано, когда мужчина начинает учиться, женщина сразу успокаивается. Почему? Потому что она автоматически чувствует себя под защитой. То есть, когда мужчина учится, то есть от мужчины не требуется быть идеальным. Но от него требуется учиться. Потому что когда мужчина учится, женщина автоматически чувствует себя под защитой, тогда она может счастливо жертвовать детям. Мы разберем, что такое счастливо жертвовать, а что такое несчастливо. Тогда рождается счастливое потомство, которое знает о своем предназначении, о своих желаниях. Тогда в обществе наступает благочестивая деятельность, и тогда в мире происходит энергия процветания. Наоборот, когда мужчина уклоняется от ответственности, женщина не под защитой. И приходится справляться одной со многими вещами, которыми она не должна справляться в одиночку. Тогда рождается потомство, которого не очень ждали. Тогда наступает момент, когда эти дети не понимают свое предназначение, не знают своих желаний. И тогда в обществе наступает остановка благочестивой деятельности, наступает у людей потеря разума, и, собственно, это называется адом. Вот. Поэтому, когда мужчины приходят на семинары, это означает, что они вносят в это общество, в котором мы находимся, энергию процветания, энергию надежности, энергию стабильности, энергию защиты, покровительства, хранителя и учителя. Вот такое у меня отношение. Спасибо, дорогие мужчины, что вы сегодня здесь. Даете прибежище женщинам, которые пришли. Может быть, мы с вами кое-что проявим, здесь очень важно. Вот, спасибо, Денис. Вот. Я постараюсь, чтобы эти темы тоже были интересны сегодня. Только последние темы. Хорошо, хорошо. Что бы вы сегодня предложили добавить? Что сегодня, чем живем мы, скажите, что актуально? Что сейчас, ну, как бы, волнует вас с точки зрения отношений, воспитания детей? Я бы хотел все это выписать, потому что нам нужно сложить ваше состояние сегодняшнее, состояние вашего сердца, этого города, этой ауры, с тем, что я предлагаю. Так будет, наверное, правильно. Поэтому давайте поговорим вот такой разговор, познакомимся. Что вас волнует? Что вы хотели, чтобы здесь было скрыто? Вот. Не все пойдет через меня. Может быть, что-то придет для вас и будет для кого-то очень важным. Вот такая вот, такое пожелание. Как вы к этому относитесь? Ну, можно руку поднять, сказать.
Вот трудные дети с трудными качествами характера, сложными качествами характера.
То есть не трудные дети,
а качество характера.
Можно сразу по ходу. Мы будем все вместе так учиться. Спасибо, что вы сейчас это проясняете. Вы сейчас очень глубоко сказали. Если вы позволите, я запишу дети. И дальше, как вы сказали?
Сложные качественные характера.
Сложным качественным характером. А что вы подразумеваете? Скажите, пожалуйста, смотрите. Это что означает?
Когда ребенок, он... Ну, например, 15 детей, и один ребенок, он может своим поведением усложнять рабочий процесс воспитания. То есть он не усидчив, он, например, кусаться может, он драться с детьми другими может.
И когда вы это говорите, какие чувства... Что у вас внутри?
Я растерян.
О, супер. И тогда вы говорите сейчас о том, что вы растеряны. Это растерянность. Что еще? И когда я вижу ребенка, который проявляет мне лучшее качество характера, тогда я растерян.
Я могу начать злиться.
Я могу проявить, нет? Спасибо. Очень глубокие вещи сейчас говорите. Открывается сердце, я вас очень благодарен. Хорошо? То есть, как мне вести себя, когда я вижу в ребенке то, что меня расстраивает и на что я могу гневаться? Да? В чем смысл вообще? В чем смысл того, что передо мной, как взрослым, появляется ребенок, который вызывает у меня качество характера. Да? Да, да, да. В чем смысл этого вообще, да? И как мне к этому относиться?
Как действовать?
Я правильно понимаю вас сейчас?
Да? Потому что мы говорим о гуманной педагогике. Да, да, да.
И где здесь будет гуманность? Все очень хорошо. Сразу тогда точки надо поставить. Я очень благодарен, что прям сразу начали так глубоко В общем, спасибо. Да. То есть, смотрите, я сразу некоторые вещи хочу обозначить, что все мы будем сталкиваться. И что я хочу сказать? Я тоже буду говорить здесь о своих ошибках, как я воспитывал дочь. И какие ошибки я допустил. Это к чему я сейчас сказал? К тому, что все мы, пришедшие сюда, я попрошу вас, мы здесь исследователи, мы будем что-то изучать. Первое, что я попрошу, относиться к себе очень доброжелательно. Хорошо? Потому что лучше мамы и пап, чем мы с вами, да, их нет. Потому что Януш Корчик, он написал о 10 заповедях, которые важны для родителя. Если он, и Руслан Альбертович Нарушевич, он пишет, что если одну исполняем, это уже мега-родитель. Поэтому сразу хочу сказать, дорогие родители, города Владивостока, вы мега-родители. При этом мы совершаем ошибки. При этом мы совершаем ошибки. У нас будет отдельная тема, что с этим делать. Поэтому я сразу хочу трактовать, чтобы мы с вами трактовали ошибку не как, знаете, самоистязание. И то, что мы здесь сейчас увидим в течение дня, чтобы мы не заклеймили себя позором, что мы какие-то плохие родители. Нет. Ошибка – это достояние человека, который учится. Или достояние ученика. То есть человек, который ищет смысл жизни, называется учеником. Поэтому ошибка – это его достояние. Поэтому мы с вами будем изучать наши ошибки для того, чтобы стать еще больше мега-родителями для наших детей. Как вы к этому относитесь?
Положительно.
Нормально?
Да.
Хорошо. При этом, если мы будем плакать здесь, и что-то случится с нами, это слезы мы запишем на очищение нашего сердца. Время от времени, наверное, это нужно нам всем делать. Поэтому нам нужно не возвыситься над ребенком, знаете, иногда, а нам нужно возвыситься до общения с ребенком. Потому что он претендует на то, что он как бы нам зеркало ставит, для того, чтобы мы в этом зеркале увидели то, над чем иногда нам нужно работать. Ну, схема очень простая, смотрите. Передо мной есть экран, вот он экран, и вот носитель какой-то. Вот если представить, я беру носитель, вкладываю его в экран, и выходят какие-то окна. И мне эти окна не очень нравятся. Проблема где? Проблема здесь или здесь? Здесь.
Ну что, положили, то получили.
Ну, конечно. Но иногда нам хочется поменять экран. Так и в семейной жизни, знаете? Так и в семейной жизни, да. Иногда нам хочется взять пульт и переключить близкого человека на свой канал. А если он не переключается, первое, что приходит в голову, иногда поменять модель. Да. Поэтому вопрос вот. А это означает мое убеждение. Поэтому мы с вами будем изучать здесь очень простую вещь. Судьба наша с вами – это следствие убеждений, с которыми мы живем. И если мы хотим изменить свою судьбу и жизнь, нам надо изменить убеждения. А внешний план, внешние обстоятельства, люди, события, они изменятся сами, автоматически. Следствие изменения тонкого плана или плана убеждений и мыслей. Как вы это воспринимаете? Поэтому называют счастливые родители, счастливые дети. Потому что если папа... И поэтому сразу ведем ошибку, это наше с вами достояние. И второе, мы ведем понятие с вами, кто такой гуманный. Кто такой гуманный, как вы думаете?
Так не тот, который зла не делает.
Который зла не делает. Который не навредит.
Понимающий.
Слушайте, я не знаю, что тут делать. Продвинутые такие. Что еще? Человечный.
Любящий
людей.
Теперь...
Разумный. Спасибо. Вы теперь можете соединить это все в одно понятие? Гуманный.
Благородный.
Уимен, да, слово? Гуманный. Умный. Смертный. Ищущий связь с высшим. Смотрите, очень внимательно. То есть, гуманный это не тот, кто прочитал антологию педагогической мысли из 50 томов. Нет, это не точно. Гуманный это не тот, кто все знает.
Можно людей, которые все знают, почему это еще так?
Гуманный это тот, кто ищет. Марк Фабий Квинтилиан, первый век, современник Христа, руководитель школы радости, написал, помните, если вы читали его труды. Отец, как только родился у тебя сын, возложи на него самые большие надежды. Зачем? Не действуй сразу, папа, мама.
большие надежды. Ищи не мелкую педагогику, ищи большую педагогику. Педагогику большого смысла. То есть, если ты не можешь сейчас подчинить свой импульс негативной истинной ценности, тогда ты не имеешь права что-то говорить, потому что ты не уимен, ты не ищешь, ты не гуманный, потому что ты не нашел, ты сейчас не нашел то, что нужно твоему ребенку сейчас. Поэтому уимен смертный, ищущий себя свыше. И когда мама и папа в этой жизни начинают искать смысл жизни, начинают читать, задумываться над вопросами, кто я, какие законы этого мира, как все устроено, что такое судьба, что такое законы процветания. Тогда, когда мама и папа начинают задавать такие вопросы, то уровень вселенской мудрости между ребенком и родителем устанавливается одинаково, как сообщающийся сосуд. Даже в разной форме. Допустим, здесь еще какая-то форма. Поэтому, если родители устремлены к пониманию смысла жизни, помните, как Бердяев сказал, философ? Он сказал, каждый день я буду искать смысл жизни. А если я не смогу найти смысл жизни, то сам поиск смысла жизни будет моим смыслом жизни. И это должны видеть дети. Тогда, когда мы гарантируем то, что я сейчас сказал, у себя в жизни, тогда это автоматически переходит вот сюда. И уровень вселенской мудрости между взрослым и ребенком устанавливается одинаково. Если мы это не обеспечиваем, это тоже имеет название. Знаете, как это называется? Тоже есть слово. Значит, гуманизм. У него тоже поближе есть хорошее слово. Да. Вы все правильно говорите. Замечательно. Но есть такое слово, которое называется лицемерие. Что такое лицемерие? Вот дети, они сейчас приходят тонкие. То, что с нами происходило 10-15 лет назад, сейчас не работает. Мы были организованы немножко... Знаете, есть, допустим, вот у меня есть телефон. И он защищен, этот корпус защищен антиударом. То есть мой телефон падает 10 раз, и особо это ему не вредит. Вот примерно с такой психикой мы были с вами. У нас была определенная антиударность. Дети, которые сейчас приходят, они приходят тонкие. И за это их называют индиго, или детьми света. Потому что знание сейчас открывается очень сильно на планете. И чтобы дети, а знание тонкое, знание о законах мира, заметьте, огромное количество книг, как все устроено. Люди сейчас начинают очень активно искать смысл жизни, задумываться. И это называется тонкое знание о смысле жизни, о законах жизни. И это тонкое знание может понять человек, психика которого тончайшим образом организована. Вот дети так и приходят. Они приходят сообразно времени, когда открыли знания, чтобы схватить эти знания, и психика их утончена. Это уже не телефон, который обладает 10 степенями защиты. Это уже тончайший прибор в сравнении. Тончайший прибор, допустим, который изменяет колебания Земли. Знаете, такой есть прибор? Если вы его один раз просто нечаянно заденете об угол двери, просто слегка, этот прибор можно выбросить. Вот такой прибор, который измеряет колебания Земли. И вот дети сейчас приходят, как такие приборы. Поэтому они не приходят сейчас с тонкой психикой, чтобы стать плаксивыми, или раздраженными, или гневливыми. Нет, они такими становятся, потому что видят нашу неспособность понять вот этот тонкий уровень. Понимаете, как сейчас все устроено? Время-то какое. И вот каждому поколению дается такое время. Если вы помните, в 60-е годы акселераты были. Дети, которые были старше своих сверстников, они лучше учились, они выглядели иначе. Все, чем мы с вами пользуемся сейчас, все гаджеты, это их рук дело. Но у нас не хватило дать этим детям прибежище полностью. Не хватило энергии направить их энергию в конструктивное русло. Поэтому, кроме того, как из них вышли замечательные ученые, политики, из них вышли и дети, которые эту энергию направили в деструктивное русло. Вот вопрос, что сейчас будет? С детьми, которые приходят такие тонкие, что мы им можем предложить? Я как человек, который ведет уроки самоосознания практически во всех краснодарских школах и в разных концах России, в регионах России, вижу, что детям неинтересно в среде, которая ниже их интеллектуальных возможностей. Просто неинтересно. Потому что мы сегодня, может быть, я покажу вам эти уроки. Урок физики, с которого не хотят уходить. Потому что этот урок физики особняком стоит на всю жизнь. 45 минут, которые влияют на всю жизнь ребенка. Или урок литературы в 6 классе, урок чтения, философии речи, как мое слово отзовется. Тоже 45 минут на всю жизнь будет влиять. То есть в школе 11 тысяч уроков. 11 тысяч уроков. За сколько? За 11 лет. Если 100 уроков будут такими, которые мы с вами будем изучать, это будет достаточно для того, чтобы дать миру благородных людей. И вот вопрос стоит. Можем ли мы сегодня обеспечить это с вами? Вопрос только в одном. У имя означает смертный, ищущий связь с высшим. Когда мы это можем обеспечить, тогда дети охотно автоматически начинают слушать нас. Почему? Тогда с нашими словами автоматически мудрость входит в них. Потому что их канал открыт. Потому что, смотрите, что мы делаем. Мы поднимаемся сами к матрице вселенской, познаем и дождем проливаемся на землю. И вот дети готовы это слушать часами. Но когда у нас есть некое лицемерие, когда мы не владеем тем, к чему призываем, о чем говорим, тогда эта связь, она разрушается. Поэтому вот эта связь называется духовная общность. Духовная общность означает, сынок, доченька, приходи ко мне всегда. Я даю тебе право, да? У каждого ребенка есть, как у взрослого человека, потребность. Что такое потребность? Первая потребность – потребность безопасности. То есть, если ребенку до 9 лет не дают право открыто пережить все негативные эмоции, а какие? Стыд, скорбь, страх, гнев. Для того, чтобы дать ему прибежище, вместе с ним разобраться, что случилось, не стыдить его, не ругать его, а дать ему право это пережить. Тогда психика ребенка становится здоровой. И он активно понимает свои желания. Но когда эмоции не пережиты, когда эмоциями наоборот нагружают, вместо того, чтобы забирать у младшего. То есть есть такой закон в ведах, что старший всегда забирает эмоции младшего. Представьте себе ребенка, которому иногда достается в школе. И не все эмоции пережиты. Которому достается белье родителей, которые не могут, простите, выстроить свои отношения. Правильно. И детям достается. И тогда в трубе создается два давления. Первое давление, когда ребенок не может пережить свои эмоции. Второе давление, когда ребенка нагружает эмоциями взрослых. Что происходит? Что произойдет в этой трубе, когда с двух сторон на нее создают давление? Да. А вот сегодня... И отказ от сотрудничества означает вот эта позиция. Потому что он говорит, я же не для этого пришел. Я пришел раскрыть свой потенциал. Я пришел раскрыть свою миссию. Я пришел оставить дары духа на земле. Но при этом есть такое ощущение, что меня не особенно ждали в этой жизни. Поэтому две причины. Две причины на сегодняшний день, по которым дети не хотят сотрудничать со взрослыми. Первое. Они не могут открыто проявить свои эмоции, в безопасности поделиться своими эмоциями. В безопасности. То, что он получил двойку, что у него болит горло, и он не хочет идти в школу. Что его любимые штанишки в стирке, а он без них не может сейчас выйти. Да мало ли что. Итак, у ребенка возникло желание какое-то. Желание по законам судьбы не удовлетворилось. В результате этого возник стыд, скорбь, страх, гнев. И теперь эти четыре параметра, эти четыре негативные эмоции, тоже должен быть в жизни кто-то, кому можно это сказать, и который просто с тобой это переживет. Скажите, для нас, взрослых, это важно? Или нет? Вот такой человек, который смог бы с нами пережить то, что с нами случается в жизни. Который не стал бы сразу судить, давать советы, говорить о том, что можно было сделать по-другому, а просто сидел бы и слушал. Просто с нами бы переживал. Как вы к этому относитесь? Важно для нас это? Ну, точно так же это важно для ребенка. Архиважно, жизненно важно. Поэтому духовная общность означает, что ребенку дают право спокойно, открыто делиться своими негативными эмоциями со взрослыми. И когда этого права нет, это первое условие, по которому дети не хотят сотрудничать. Мальчики запросто решают вопрос. Дверь закрыли, ушли в компьютер. И там война. Войну эту играют. А девочка, она, извините, по-другому действует. Она в отношениях живет. И она все, что мама подавляет, мама не может дать этому оценку. То есть довольно сложно найти место, допустим, чтобы где-то квалифицированно проявить свои эмоции. Может быть, она не просит поддержку мужа. Может, она не хочет пойти к терапевту. Может быть, она как-то работает на пяти работах. И все, что творится ну, в сердце, она приходит и с этим начинает жить дома. И тогда ребенок вынужден принять неквалификацию мамы. Вынужден. Вот. И мало того, что он вынужден это сделать, это означает, что фактически с таким родителем ему вообще невозможно проявить свое. И тогда это первая причина, по которой я не хочу сотрудничать. Потому что девочка, она, ну, возьмет на себя через болезни вот такое вот состояние. А мальчик, он просто выйдет из отношений запросто к компьютеру. И все. Вот такая история. А второй принцип, это то, что мы сегодня даем детям то, что нужно нам, а не то, что нужно им. То есть есть детская природа. Допустим, мама, она активная очень. Очень такая активная родилась. И все делает быстро по дому. А девочка родилась такая, не очень быстро, медленно. И мама, можете себе представить, 10 лет, девочка 10 лет, общается со своим ребенком согласно своей природе. Она говорит, так, быстро все сделала, все, я тебя жду. Слушайте, у нее другая природа, она вообще не может так, как вы. Это для нее вообще непонятно. Что, я что-то... Я думал, во Владивостоке тоже так, да? Я думал, только в Краснодаре. Понимаете? То есть, смотрите, две вещи. Первое, мне негде проявить свои эмоции. Нету человека, который меня выслушает, который переживет со мной двойку по географии, который переживет какое-то отвержение, который переживет какой-то стыд со мной, который я уже 2 года ношу, не могу этот стыд ни с кем проявить. Можете себе представить. И второе. У меня есть природа, моя природа. Но эту природу никто не видит. Потому что все озабочены своей природой. Папа физик скажет, сынок, ты не представляешь. Мои мозги должны были перекочевать тебя. Сын говорит, папа, я хорошо плаваю. Я не физик. Поэтому вот мне мое. Я тебе, папа, не советую плавать, потому что море поглотит тебя. Потому что ты не физик. Ты не пловец. Я пловец. Папа говорит, нет, подожди. Пловец это хорошо, но ты физик. И тогда дети, и вот это две причины. Две причины, по которым они говорят так, ладно. В этом мире нет безопасности, и я не могу поделиться своими отрицательными эмоциями. У нас тема будет, как поделиться ребенку своими отрицательными эмоциями, что делать взрослым. Это первый момент. И второе, мы даем ребенку то, что нужно нам, а не то, что нужно ему. Не учитываем его природу. Вот две причины. А что такое сотрудничать? Делать что-то вместе. И они говорят, делать вместе не будем. Особо. Потому что вот как-то две вещи, которые, ну, невозможно переступить через них. Вот. Вот, собственно, о чем мы с вами будем разговаривать. То есть, вот, то есть, что такое гуманный, что такое ошибка. Поэтому мы с вами видим, да, где нам нужно расти. Уже видно, да, или нет? Все бережно к себе относятся, нет? Нет? Трагичности нету никакой? Нет? Все хорошо? Все. Я все время буду вас спрашивать, как вы себя чувствуете. Вот. Поэтому мы изучаем это только для того, чтобы возвысить свое сознание. То есть земная жизнь, это отрезок на пути восхождения духа или сознания человека. Вот это наша с вами земная жизнь. Вот для этого надо. Поэтому ошибка – это достояние, потому что через ошибку я могу восходить. Поэтому это большое благо. Вот поэтому мы с вами здесь и будем заниматься этим благом. Бережно, самим себе, очень уважительно, потому что мы мега-родители с вами. Вот. Хорошо. Как вы относитесь к тому, что я тут наговорил? Понимаете? Хорошо. Спасибо вам за первое осознавание. Что еще хотели? Что для вас важно? Так, первый вопрос был, что, собственно, как надо распаковать сложный характер. И как-то вот небольшое вы сейчас направление получили немножко, нет? Или не очень?
Немного.
Поэтому я в последнее время вот здесь делаю определенный аспект. Смотрите. Допустим, слово трудный, если я произношу трудный, то в этом смысле я воспринимаю его вот здесь. Почему? Потому что если я возвышаю свое сознание, тогда слово «трудный» оно перейдет в другое понимание. «Трудный» – это точилка моей педагогической модели. То есть это благо для меня. Поэтому я когда захожу в класс, учителя меня предупреждают, Алексей Анатольевич, знаете, у нас есть ученик, вот он неделю не ходил, чтобы пришел. Обязательно сорвет вам волосы. Обязательно сорвет. Может быть, как-то вы... Мы все беспокоимся. Тебя учитесь беспокоиться. А не беспокойтесь. Точилка моей педагогической мудрости. Он сейчас проявит. Учитель я или мне еще надо сидеть заниматься. Нет, заниматься надо и так. Может быть, он сейчас проявит, где надо глубже заниматься. Поэтому это большое благо, когда такой ученик сидит на уроке. Это большое благо. Поэтому точилка моей педагогической мудрости. Поэтому трудное мы воспринимаем как возможность. Поэтому если удобно на уроке детям, то есть если удобно учителю, то неудобно детям. Если на уроке удобно учителю, детям неудобно. Дети же не могут не разговаривать на уроке. Ну как они? Это же невозможно. Поэтому и очень интересно. Прихожу на урок самоосознания в школу. Иногда их собирают 5-6 классов. Могут 100 человек, 150, 200. Взрослые люди. Взрослый, уже старший класс. И вот так, я спокойно стою. А я разговариваю, я спокойно стою. Ну, я же чувствую, что вот сейчас есть естественная схема самоисправления внутри каждого человека. То есть человеческое в человеке есть. И нужно всегда опираться на это. На человеческое в человеке. То есть Бог есть в каждом ребенке. Нужно просто дать возможность, чтобы этот Бог проявился. Поэтому я смотрю с огромной любовью и жду. И они потихонечку, один выключил телефон, второй. Иногда кто-то не дотягивает из учителей. Мы никого не ругаем. Учителя огромное сердце. Они каждый день идут на это сражение с тьмой. Ну, я в хорошем смысле это говорю. Да, то есть сеют доброе и вечное. Сердце огромное. Вопрос не в этом. В подходе вопрос. Авторитарный подход. Жесткий. Вот прекратить надо что-то. Сказать хватит. Слушайте внимательно. Вот уже человек 5 минут стоит, смотрит на вас, а болтус. Вы же должны замолчать, поэтому замолчите. Меня после этого очень трудно вести урок самосознания. Как сложно. Знаете почему? Связи порушены. Связи. Закон голограммы тут же нарушен. Смотрите. Захожу в класс. С мыслями о смысле жизни. Воодушевлен, волнуюсь. Каждого воспринимаю как подарок Господу. В каждом открытии. Двоечник, троечник. Неважно. Неважно. Человек. И он пришел. И он здесь сидит. Встречаюсь с глазами. Вот с таким посылом прихожу. И когда я с таким посылом захожу, или каждый из нас с таким посылом заходит, то каждая клеточка этого класса начинает вибрировать на этой высокой частоте. Понимаете? Это называется закон голограммы. С чем заходишь, то и будет. А вот если с самого начала я зацепился с кем-то на уроке, все, связи, йога порушены. Поэтому, когда учитель конфликтует с ребенком на уроке, и при этом конфликт не разрешен, и поэтому висит такое, знаете, очень тяжелое настроение, то будьте уверены, что этот урок уже не воспринимают остальные 30 детей. Они уже закрыты. Потому что я нарушил этот закон. Теперь уровень вселенской мудрости, вот она, этот барьер на уроке уже создан. Чем? Моей неквалификацией. И теперь мои слова никогда не войдут в ребенка, потому что он уже закрыт. На уроке оборвалась ниточка. Если оборвутся струны скрипки, закончится мелодия. Если оборвутся наши нервы, закончится воспитание. То есть питание оси. Что такое воспитание? Помните? Что такое воспитание? Да. Это же, если глубоко, это же может сразу нас трансформировать. Ось. Какая-то ось. Ее нужно напитать. Больше делать ничего не надо. Все, питание. Чем? Красивыми образами. И вот если мы с вами успеем с этим, то, собственно, 45 минут урока для этого и нужны. Любое наставление для этого и нужно. Потому что если в нашем наставлении нет питания красивым образом, тогда в этом конфликте и нашем наставлении нет смысла. И тогда ничего, кроме отчуждения, не происходит. Очень интересно, Ваня. Третье наше занятие, прям будем изучать, как это делать. Это вот такой момент, когда как наше слово отзовется. Поэтому жду всегда стою, когда они настроятся, духовное общество, и начинаем этот урок. Начинаем этот урок связи, взаимоотношений с каждым. Поэтому всегда им говорю, вы же не можете не разговаривать на уроке? Они говорят, нет. Нам еще за 10 лет никто не говорит. Все говорят, замолчите. А вы говорите, не можете не разговаривать. И что, мы можем разговаривать, вы будете молчать, что ли? Так, нет. Вы можете говорить. Ну, дайте мне, пожалуйста, несколько минут сказать что-то важное. А потом я вам дам возможность это обсудить. Как вы к этому относитесь? Что я делаю? Пятый принцип позитивного родительства. Свобода выбора. Сегодняшний наш тема. Потихоньку будем раскрывать эти вещи. Итак, что еще? Где трудности? Где трудности? Что бы вы хотели еще осветить? Мы пока так набрасываем.
Можно вопрос? Да. Вот как раз о том, что вы говорили, что в школе должно быть вот это вот воспитание, это, то есть это учителей, да, эти все моменты, заинтересованность у ученики и так далее. А если этого в школе нет, как поступать родителю, чтобы ребенок совершенно не разочаровался в школе, чтобы все-таки он ходил и учился? Или может быть, бросить эту школу и заниматься какими-то другими вещами, домашнее образование и так далее?
Как вас зовут?
Катя.
Катя, спасибо большое. Кстати, вот я в Алматы сейчас был, и вот там, как бы, 8-9 программа началась с того, что я проводил с ними Европарламент, такая вот, ну и здесь были проводить. Вот. То есть я им задал вопрос, что должны сделать директора школ, руководители, Министерство образования, родители для вас, чтобы вам в школе было учиться интересно. Любимая тема, дай поговорить. Я их провоцирую на вот это потребительство. Что вам должны все сделать, чтобы вам. Конечно, они говорят, буфет бесплатный должен быть, учителей надо отправить на 3 месяца в отпуск, да, чтобы они нервы подлечили. Я сказал, кто будет учить, если мы всех отправим. То есть у них очень хорошие идеи, замечательные, реальные идеи, как это все. А потом я меняю парадигму эту. Я говорю, а что вы можете сделать, чтобы вам училось в школе интересно? Опа. И вот тут уже надо думать. И вот мальчик один, юноша, лет 17, он встает и говорит, вот вы тут говорите, ваш первый навык это о том, что все дается для обучения и развития. То есть моя учительница, которая не верит в меня уже 5 лет, не хочет со мной общаться, вы хотите сказать, что она несет мне благо, а я не понимаю? Я говорю, да, я именно это хочу сказать. То есть я на тебе задаю вопрос, можешь ли ты полюбить учителя, который тебя не любит? Что вы говорите вообще? Ерунда полная. Я ему говорю, как тебя зовут? Он говорит, Никита. Я говорю, ты можешь, вот как раз тема моего урока – два выбора в жизни. И вот как раз ты обозначил тему. Можешь выйти, мы спробовать. И мы с ним вдвоем 2 часа 40 минут вели этот урок до 40 подростков. Вдвоем. И в конце он сказал, что, вы знаете, я поясничал 5 лет, вместо того, чтобы понять, что эта учительница несет мне благо. То есть идея в чем? Идея в том, что в каждом человеке есть Господь. В каждом человеке есть лучшие качества характера. Есть низшие качества. Демонические, есть божественные. И вот вопрос. Если мы, как родители, приходим в школу и общаемся с учителем так, и помогаем ему открыть лучшее в нем, то это благо для всего. Но если мы приходим, классно, да, но если мы приходим с предубеждением, то учителю достаточно сложно раскрыть то, ради чего он пришел в эту профессию. Поэтому, когда ребенок приходит и говорит о том, что ему нужно поменять школу, я бы никогда не спешил с этим. Потому что именно эта школа является для него сейчас. Двум вещам нужно научить детей. Первое, это трудности, которые приходят в твою жизнь, даны тебе для твоего развития. Уберешь трудности, не выучишь урок. И не поймешь смысл жизни. А второе, когда в твоей жизни все будет хорошо, запомни, ты не единственная причина этого, раздели успех другим. Потому что есть тот, кто с незапамятных времен заботится о желании каждого. Очень важно мне. И поэтому вот эта мудрость, что передо мной учитель, которого я еще не понял и не раскрыл, может идти от родителей.
Мы же не говорим об этом как раз, о том, что нужно принимать уроки, что люди нам не просто так даны в судьбе, да. И все такое. Но она это парирует, что вы не хотите меня выслушать, вы вот. Все время говорите вот. Только о том, что я должна кого-то там
это идея, принимать. Это идея, о которой я сказал. Угу. А вот если эта идея передается, знаете, с помощью знания можно угробить отношения. Просто взять и угробить. Угу. Потому что нету понимания вот этой великой формулы. Тезис плюс антитезис равняется синтез. Люди, понаписавшие глубоких истин, истин, тезис. Тезис – это истина. Откройте любое глубокое писание, гуманную педагогику, что хотите, там есть истина. Или возьмем псалтырь. Да? Ты можешь проявить гнев, но сделай так, чтобы твой гнев не определил твое отношение к подопечным. Это истина. Но есть также антитезис. Антитезис – это тот, кто так не живет пока. многие думают, достаточно взять эту истину и просто начать бомбардировать этой истиной другого человека. Вместо того, чтобы проявить синтез. Синтез означает, я понимаю, я знаю, я стараюсь так жить, но при этом есть тот, который так пока не живет. И поэтому, если я не учитываю время, место, обстоятельства, время его, ну как бы, его развития, место, где я это говорю, обстоятельства его психики, и не умею синтезировать, тогда лучше, тогда все, что я сейчас делаю, я просто уничтожу стремление этого человека к этой истине. Потому что вот здесь вот должна быть еще буква. Вот это называется умение синтезировать тезис и антитезис. Это разное. Это разное. Поэтому говорится, как это мы такое говорим, такое, такие важные вещи говорим так, что другой человек, который находится рядом, не хочет это понять. Вот вопрос там. Понимаете? Допустим, мама заходит в комнату, я не знаю, может у вас в Владивостоке точно? У нас в Краснодаре вот очень много мам, которые на Российском университете, которые я веду, комнату открывают девочки и говорят, здесь кто живет? Девочка или... У вас тоже так бывает? Нет? У вас так не бывает? У нас бывает. Вот. И тогда я спрашиваю, вы что хотели? Девочка, хранительница чистоты. Замечательная идея для девочки. Кто против?
Наведите чистоту.
Кто против? Но что делает мама? Мама 3-4 раза гневно сказала, девочка не брала, может, заставила. Девочка, конечно, уберет комнату, не вопрос. Вот, после слезами на глазах. Намерение матери было от Бога, а способ осуществления этого намерения от сатаны. Что я запомню, девочка, с нашего примера, скажите. Если хочешь что-то добиться от близких, кричи, стучи, колоти, проявляй упрек, негодование. И тогда целительная для женщины целительная обязанность становится постылой обязанностью. Отчего не портится характер? Ну, пожалуйста, идея простая. Смотрите, у нас эти идеи у всех замечательные. Вопрос в другом. Метод донесения этой идеи не лучше. Знаете, о чем я говорю?
А как правильно?
Не, просто понятно,
правильно,
что...
Хороший вопрос. Если бы я сейчас вам давал готовый ответ, мы 3 вечера будем отвечать. В конце мы спросим, получилось, не получилось. Это вопрос вечера через 3 вечера. Очень коротко скажу. Что такое терпение? Знаете, на Руси говорили так, девочку сажали 3-летнюю и говорили, доченька, научите одному слову, счастливо будешь, если поймешь сейчас. Малышка понимала, ну, потому что никто не парился из-за того, что она не поймет. Как вы думаете, что я здесь нарисовал? Да, и что означает терпение? Это, знаете, это не тупое, знаете, терпение. Смысл есть везде. Если мы не владеем этим смыслом, спасибо, если мы не владеем с вами этим смыслом, как мы можем это с вами передать? Перетирай трудности и при этом пользу. Почему? Потому что во всем есть смысл. И человек, который понимает, как все устроено, целое, тогда он может проявить терпение. Потому что он понимает, ради чего он перетирает эти трудности. Поэтому, если вы хотите научить девочку каким-то качествам характера, эти качества характера должны быть самой маме. Вот с этого мама начинает. Тогда девочка абсолютно естественна. Потому что мама что делает? Мама еду готовит и поет, полы моет и поет. То есть, почему? Потому что она перетирает и поет. Это все. Вы что думаете, наше государство не предоставит женщине возможность уборки в комнате, что ли? Но когда в 5 лет у нас тоже семья жила, моя супруга говорила, может, дочь там постель не заправляла, там еще что-то. Она как заправит постель, такое ощущение, что там кто-то еще. Да, там остался. Я так прохожу, вот так, на цыпочках. Она говорит, ты что так ходишь? Я говорю, я на спину. Я на 2 часа назад ушел. Потом она говорит, она продолжает, интересно, женщина, знаете, когда она в потоке, так выносит, интересно. Она говорит, далеко же смотрит. Она говорит, Лена, вот представь, тебя засватывают. Знаете, в чем я говорю? Тебя засватывают. Да? ты уже зайдешь в новый дом, и свекровь заходит и видит, как ты заправляешь. Лена, нам тебя вернут. И меня тоже трясти так начинает. А женщина, знаете, так убедительно действует. Действует психически сильнее. Это сотрясает. Потому что я в этот момент не могу. Но потом я же собираюсь, как, знаете, летчик, самолет, турбулентность, град, все действует. Но летчик должен не отпустить штурвал. Если он отпустит штурвал, забежит, скажет, друзья, град идет, я не знаю, что делать. Это будет неправильно. Как-то перепугают с ним самолеты. Поэтому я штурвал держу, когда он так говорит. И говорю, ну ладно, не заправляет. Но мы научили девочку главного с тобой, уважаемая супруга. Чему мы научили? Мы научили ее строить отношения. Посмотри, когда она приходит в дом своего парня, как к ней относится его отец, его мама. Она везде склеивает. То есть она умеет с каждым разговаривать так, и все благословляют ее, потому что все время спрашивают, когда Лена придет, когда Лена придет. И вот на этом фоне, как ты думаешь, из чего они должны вернуть? Ну, научит она заправлять постель. Потому что самое главное, надо строить отношения, понимаешь? Пока она туда зайдет, она сделает все, что может. Очень важный момент. Вот. Ну, штурвала я не упустил, и потом я сказал, в конце концов, сказал, я же папа, девочка не может быть ничейной, поэтому я даю ей прибежище. Вернут, не вернут, я пожизненно забочусь о ней. И закрываем эту тему. И закрыли. Теперь больше никто об этом не говорит. Вернут? Хорошо, папа отвечает. Не вернут? Тоже хорошо. Но девочка спокойна, потому что она об этом не думает. Вернут, не вернут. Она думает о том, как строить отношения. Поэтому первая ключевая идея к воспитанию девочки, наша завтрашняя тема, все, что вы хотите дать девочке, должно быть у нас самих. Это девочка, хранительница, воспроизводительница радости. Это первая идея, которую нужно дать девочке. Все остальное, простите, об этой девочке будут заботиться все. Потому что все хотят быть с ней рядом, потому что когда с ней рядом, везде присутствует, она из любой вещи создает радость. То есть она принимает то, что есть, улучшает то, что есть, и трансформирует улучшенное через свое сердце дальше. Простите, все хотят в это пространство. Поэтому, когда говорят про вузы, я не против вузов, золотые медали, я тоже не против. Но если это все перекроет ее качество характера, и основное, ради чего рождается девочка, перекроет ее луну, то при всех ее успехах, институтах золотых медалей, очень сложно будет строить отношения. Потому что нечего в качестве характера. Когда нужно было это делать, были другие вещи приоритетные. Ладно. Что еще? Наша тема – ключевые идеи воспитания девочек. Кто затронул эту тему? Завтра.
Давайте сегодня.
Увлекся. Спасибо, что возвращаетесь. Ну что, поехали? Немножко познакомились мы с вами, нет? Все, все живы? Это не лишним было, нет? А? Нет. Хорошо. Итак, есть авторитарная педагогика, есть гуманная. Гуманная, она изложена в классике гуманной педагогики. Таких людей, как Толоцкий, Макаренко, философ Флоренский, Бердяев, писатель Лев Николаевич Толстой. Суть этой педагогики в том, что мы верим, что в каждом ребенке есть лучшее и опираемся на это лучшее. Авторитарная педагогика, она исходит из того, что мне ребенка надо чем-то напомнить. То есть в этом истории мы нужно, чтобы жить такое. То есть авторитарная педагогика, она основана на страхе, она основана на чувстве вины. Потому что когда ребенка уличают в чем-то, жестко с ним разговаривают, стыдят его. Когда он чувствует вину, а когда человек чувствует вину, очень легко манипулировать им. Очень легко делать так, чтобы он из чувства вины что-то делал. Вот. Гуманная педагогика, она не строит свое отношение на чувство вины. Она наоборот возрождает истинное в ребенке. Мы сейчас немножко посмотрим с вами, откуда это берется. Итак, ребенок, кто он? Какой у нас с вами на сегодняшний день философский взгляд на ребенка? Конечно, у нас есть две точки зрения. Они самые распространенные, вы о них знаете. Одна точка зрения в том, что в начале было слово, и мир сотворен Богом, дух человека бессмертен. То есть у этого мира есть порядок. Первая точка зрения, что этот мир не демократичный, но он иерархичный. Здесь управляют законы. Все очень просто. Уважаем эти законы, нас ждет успех. Не уважаем, к нам приходит неудача. Все человек, он бессмертный. Он всегда назначение появления человека в мире соприкоснуться со своей душой, развить ее через свое предназначение, профессию, через свою миссию. То есть мир не случайен. У мира есть основания, то есть есть законы, есть смысл. Вторая точка зрения. Я случайен, мир случайен, все, что со мной в жизни происходит, случайно. Я же учусь в случайной школе, появился у случайных родителей. Мир — это движущаяся материя, не больше ничего, поэтому никакого бессмертия духа нет. И, собственно, из этих двух предположений с вами, куда мы больше уходим, зависит, собственно, и наша жизнь. Вот и все. И наши подходы. Если мы относимся, выбираем первую точку зрения, мы можем начинать допущение. Если мы выбираем вторую точку зрения, нам допущения вообще никакие не нужны. Есть ребенок, есть мое понимание, каким он должен быть. И мне нужно сделать так, как я это вижу. При этом то, что он сопротивляется, меня особо не волнует. Я ищу какие-то методики для того, чтобы как-то, собственно, сделать так, чтобы я хочу, чтобы ты поступил так, как нужно мне. Ну, собственно, это называется эгоизм. При этом я не собираюсь возрождаться, я не собираюсь учить какие-то уроки. Мне нужно сделать так, чтобы ты был послушным, чтобы у меня было меньше проблем, чтобы ты получал хорошие оценки, радовал меня и прочее, прочее. То есть идея хорошая, да, но при этом есть подвох. Итак, все учебники педагогики говорят, вы знаете, прекрасно о трех уровнях влияния на человека. Это верно. Мы с вами это отвергать не будем. Совершенно. Потому что это верно. Наследственность важна. Среда стихийная, которая вокруг нашего дома, тоже важна. То есть очень важно, в какой стихийной среде находится ребенок. Естественно, важна наша организованная среда, в какие школы мы вводим, что говорим, как сами развиваемся. Тоже это все важно. Но при этом здесь не хватает одного аспекта. Например, проблема школьных оценок, она на этих трех аспектах решена не будет. Ну, невозможно ее решить. Что вы сделаете, если ребенок у вас, вы учитель, а ребенок у вас девятый раз опаздывает на урок? Что вы будете делать? Вы скажете...
Прогуляю, конечно. Пускай это они теперь сидят, там ждут.
Ну, вот смотрите, если я скажу как учитель, что наследственность, я скажу, он никогда не исправится. Его папа был таким. Потом бессмысленно. Понимаете? Все. Да? То есть стихийная среда, организованная среда, все будет работать на мой авторитаризм. Понимаете? То есть в организованной среде я буду искать такие моменты, где я хозяин. Я старший. Я могу надавить. Я могу пристыдить. То есть я буду организовывать эту среду, но с уклоном авторитарно. А что делает гуманный педагог? Он допустит еще одно измерение, которого здесь нет. Но именно на этом измерении произойдут все изменения. Только потому, что он допустил. Потому что допущение, Восток говорит, это ворота творчества. Люди, которые не умеют допускать, им сложно открыть человеческое в человеке. Они контактируют с реальной личностью, в виде недостатки этой личности. И, собственно... Об этом хорошо сказал Виктор Франкл, известный психолог, который прошел концлагеря, остался жив. Ему принадлежит эта великая идея, что между раздражителем и реакцией есть свобода выбора. И в этой свободе выбора заключен наше счастье и успех. Именно он 80 лет пошел учиться летному делу. Не для того, чтобы летать. А он допустил, что если я лечу из Краснодара в Москву, то летчик обычно... Если ветер идет вот сюда, то он обычно берет вот эту точку. Потому что он летит 2 часа, и ветер его постепенно снесет. Куда снесет? Вот сюда. И он окажется в Москве. Но если он эту поправку не сделает и будет лететь сюда, то ветер его снесет, и он окажется в Ростове. Вот зачем Виктор Франкл 80 лет пошел учиться летному делу. Ради этой схемы. Его знаменитая речь 1972 года, в интернете можете почитать. О чем? Если я контактирую с человеком, которым он сейчас является, и не беру поправку, каким он может быть, понимаете идею? Mm-hmm. Так вот, авторитарная педагогика, она работает вот с этим направлением, материальным. Ты вот такой, и поэтому иди домой, подумай, и будь добр, изменись. Поэтому ты меня сегодня не радуешь. Это авторитарный подход, жесткий подход. То есть это подход, если ты со мной так, и я с тобой так, это подход материального мира. То есть это подход материального измерения. Но есть еще одно измерение, на которое я вам сейчас не могу пальцем показать, которое не могу в ладошках показать, но им знает сердце. Это такие понятия, как вечность, беспредельность, сознание, дух. Вот это понятие. Это понятие четвертого измерения, которое духовного измерения. Поэтому как решится вопрос ребенка, который 9 раз, как вы, или 10 раз, вы учитель, а он 9 раз опаздывает? Как вы решите на этот вопрос? Вот. Это наказание, это вызов родителей в школу, это ощущение стыда, гнева, какой-то бесперспективности жизни, когда 9 раз ты стоишь перед теми, и в тебя не верят. Он требует, что ты ученик, ты должен приходить вовремя. Что сделает учитель, который сделает поправку? Поправку, да, ребенок сегодня не проявляет качества характера, какие я хотел бы в нем видеть. Но я в своем воображении веду себя с ним так, как будто бы он там уже такой. И он очень хочет мое будущее. Потому что оно прекрасно. Как сделать? Ну, скажем, девятый раз. Чего нам здесь не хватает? Духовности. С этого измерения он скажет. Заходи. На тебя очередь дали. На 9-й раз. Что он сделает? И на 10-й раз так скажет. Только будет очень чувствовать, как сказать. И тогда в его душе, то есть он уже ведет себя с ним так, как будто бы он уже такой. И теперь в этом настоящем этому ребенку очень хочется быть таким, куда воображение учителя зовет. Таким образом, рано или поздно, не знаю, на 10, 11, 12, я никогда не видел, чтобы это не работало. Я в школе проработал 24 года, я никогда не видел, чтобы это не работало. Вопрос другой. Энергия любви. Энергия любви – это единственная энергия, которую человек готов принять без напряжения. Это единственная энергия. Но знаете, дальше запятая стоит. До чего мы не дотягиваем? Запятая – это только вопрос времени. Вот этим у нас не очень хорошо. Не дожидаемся. Это только вопрос времени. Потому что за семечком надо ухаживать. И тогда на 10-й раз я добиваюсь того, что он уже изнутри не может подвести любимого учителя. Он изнутри старается. Не я влияю уже на него, а он изнутри. То есть моя любовь к нему помогла взрастить в нем качество характера, которое понадобится ему всю жизнь. Это можно было сделать только на уровне 4-го подхода, духовного. Потому что духовный подход, если ты со мной так, я с тобой не так. Святой Паисий, 4-й том, Святогорец, святой, который, труда, к которому мы обращаемся иногда. Он пишет, если вы считаете себя духовным человеком, то, будучи правыми, вы не имеете права быть правым. Очень интересно. Это так. Если вы считаете себя духовным человеком, то, будучи правыми, как будто бы ситуация вся действительно говорит о вашей правоте. И это действительно может быть так. То, будучи правыми, вы не имеете права быть правыми. Почему? Потому что тогда вы хотите отнестись к несправедливости с точки зрения мирской, человеческой справедливости. А надо отнестись к несправедливости с точки зрения духовной, божественной справедливости. Оп.
На, иди, тебя там сейчас ага, будет.
Вот момент. И 4-е измерение, это и есть божественное измерение. Все вопросы там решаются. То есть, если мы здесь напрягаемся, а это очень важная вещь, но не затрагиваем 4-го аспекта, души, сознания, тогда невозможно. Я не мог бы провести урок в Алматы, не мог бы я его провести, если бы я 2 часа 40 минут не обращался к духовности, к сознанию ребенка, и веру, что это человеческое в нем есть. Просто еще не пришел момент. И может быть ему еще осталось 1,5 часа попоясничать. Но рано или поздно он обязательно придет, потому что сам изнутри этого желает, сам хочет, а я тот, кто верит. Приведу. Потому что искусство нашей профессии состоит в том, что, ненавидя зло, мы не должны переносить его на души тех, на тех, в чьих душах оно живет, понимаете? Это очень интересный момент. Поэтому это и есть уровень 4-го измерения. Это и есть возвышенная педагогика. Поэтому как вы решите вопрос отметки? Как, видите, вопрос-ответ не решается на этом. Сколько ни говори ребенку, вызывает у родителей. Давай учись, давай еще что-то. Очень слабо работает. Вы не согласны с этим? Почему? Потому что не задействовано четвертое измерение. Потому что изнутри сам не хочет, не получил вот этот отклик к этому импульсу. То есть вспомните Шалва Александровича, когда он же говорил, он же писал в своих книгах, что у него по многим предметам двойки были.
ПДУшники самые активные люди.
Так что сделал учительница? Учительница на этом вопросе, на этих измерениях вопрос не решался. Хотя многие говорили, вот это вот, давай вызубри, то все. А что, подошла Варвара Вардиашвили? Что она ему сказала, помните? Молодцы. Вот и все. Вот это есть импульс. Вот это теперь я не могу подвести учителя. Вот это слово. Я не могу сейчас на него вам показать. Это сознание, дух, вечность. Это вот, ну, вот эти вещи, ну, на которых происходит вот созревание ребенка. И поэтому четвертое измерение сущности ребенка. Об этом Марк Фабий Квинтилиан писал. Отец, коль скоро родился у него сын, должен с того же момента возыметь о нем добрую надежду. Почему? Вот это и есть вера. Когда налицо полный провал, когда уже никаких шансов нет, четвертое измерение возвращает к жизни, потому что не потеряна вера, не потеряна связь. Такая мысль предварительно возбудит попечение о воспитании детища. Ибо несправедливо жалуемся, дорогие, будто бы природа весьма немногим людям дала потребную способность наукам, и будто бы большую частью напрасно и труд, и время тратится над тупыми умами. Нет. Напротив, найдем немалое число острых и понятных умов. Это есть нечто врожденное в человеке. Как от природы дано птицам летать, коням ристать, диким зверям быть свирепыми, так и нам достались в особенный удел разум и понятливость. То есть это есть. Скрыть надо это. Четвертое измерение. Духовность скрывает эти вещи. На другом варианте, при других обстоятельствах сложно это сделать. И вот это, если я бы это понял, как родитель, это-то и заставит меня, сие-то и заставит теперь меня думать, что моя душа небесного происхождения. Интересно. Поэтому без допущения это сложно в этой жизни. Сложно. Поэтому кто сейчас передо мной? Я смотрю на свою дочь. Я смотрю на детей, которые придут через несколько дней. Я смотрел на детей в Алматы и в других городах. Смотрю. Как без допущения, скажите? Без допущения мне очень легко свалиться в материальный объект. Я должен как-то, как в какие-то пустые кувшины, что-то им говорить, не соприкасаясь с ними. Будет ли толк от этого? Будет ли польза? Не знаю. Но если я допущу, если я что-то допущу, а что я могу допустить в этой жизни? Если мы вернемся с вами в самое начало, мы увидим, что в начале было слово. Мир сотворен Богом, дух человека бессмертен. Если я могу это допустить, тогда мои рассуждения могут продолжиться. Они могут продолжиться, в смысле, не отрицая наследственность, стихийную среду, организованную среду. Я могу допустить нечто еще. Я могу допустить, что реальность высшего мира есть. Есть. Есть Творец, есть Хозяин. Другими словами, в этом мире есть космос, порядок. Беспорядок называется хаос. Вспомните Кант, что он сказал? Он сказал, две вещи меня восхищают. Звездное небо над головой и нравственный закон внутри меня. Две вещи восхищают. Значит, Творец, порядок и часть этого порядка в каждом человеке. Значит, я допускаю, что внутри этого хаотического существа, который не дает мне слова сказать на моем уроке, заключен порядок. Как вам такое? Представляете? Это мое убеждение. Человек, который мне рот не дает открыть на уроке, в нем я допускаю, что есть это целое. Но в этом ребенке, который сидит и смотрит, и пока не учится, или плохо себя ведет, и пока говорит скверные вещи, в нем заложена часть Бога, часть высшего мира, мира духовного. Количественно неизмеримая мала. количественно неизмеримо малое, но качественно абсолютно подобное целому.
Слушайте, я не на китайском, нет?
На китайском.
На китайском? Непонятно?
Если теоретически, то как бы слова все понятно. Да, да, о, классно. Если практически прикладывать, что-то не прикладывается.
Что?
Особенно слово допущение. Ну, я просто сама по себе. Допущение. Что я могу допускать по поводу этого ребенка? Я могу напридумывать такое, что мне опять-таки со мной, да, это бандитам нужно будет. А с другой стороны, я должна, получается, увидеть природу этого ребенка, допустить. Допускать я должна природу ребенка, а не то, что я сама, да? То есть вот этого допущения нет.
Смотрите, мы допускаем. Давайте я сейчас расскажу все допущения. А потом мы вернемся к образованию.
Нет.
А что сейчас чувствуем? Есть протест какой-то или нет?
Да нет, я просто слушаю все. Теорию я понимаю, слова красивые, но мне практику надо.
Так вот, хорошо, мне нужно практику.
Да.
Дайте мне практику.
Как это все сменить?
Очень хорошо.
Жизнь.
Очень хорошо. Хороший вопрос. По итогам сегодняшнего занятия, кто скажет, хорошо получилось, не получилось. Поэтому нам сначала нужно что-то изучить, а потом прожить это через какой-то фильм и посмотреть, как это работает. Вот я предлагаю.
Ну, наверное, мне непонятно слово «допущение».
Очень хорошо. Давайте. Чего, что я вот тут выше? Я все хочу здесь, но мне надо подходить. Я не знаю. Вы не против, что я здесь?
Нормально.
Ну, простите, обычно я вот пониже.
Можно я спрошу? Вот если сидит в классе таких 20-30 подарков Господа, и мешает учителю вести урок, а учитель там за 45 минут должен что-то сказать. То есть вот мне интересно, ну как бы вы поступили, не унижая там детей. То есть смотреть весь урок или дать этот материал, который нужно им дать за эти 45 минут. Или когда один такой вот подарок Господа Бога мешает другим.
Знаете, я вам очень благодарен. Я сейчас испытываю, знаете что, я вам честно скажу. Я испытываю огромное уважение к вам, и у меня есть чувство тревоги. Знаете, в чем? Я эту тему даю на Родительском университете, и там 48 часов. Я не вполне понимаю, как за 9 часов я могу это дать. Для меня вот эта сложность сейчас большая. Я такой немножко расширенный в этом смысле человек. Но я как-то справлюсь со своей тревогой сейчас и попробую все это вам рассказать. А я просто о своих чувствах, что я чувствую. Мне, с одной стороны, ну просто я в восторге рядом с вами. Мне так нравится все здесь. Ваши вопросы, ваша открытость. И второе, у меня есть чувство тревоги, что я как-то у меня очень мало времени, чтобы об этом рассказать вместе с вами. Вот. Две вещи. Ну, поделился, уже легче. Ага, видите, поделился, уже легче. Теперь понял, чего хочу. Вот так и с ребенком. Когда он делится, он понимает, чего он хочет. Итак, я допускаю, что, как вы сказали, вот эти 20... Как-то вы по-другому сказали. Вот это вот вы сказали, 20 или 1.
Господи.
Какой?
Подарок Господа.
Ну, имеется в виду, вы в кавычках сказали так. Ну, как бы человек, который мне мешает, чтобы было такое. Так вот, я допускаю, что он мне не мешает. Я допускаю, что он сидит в этом классе с запросом на мое развитие. Для нашего эго это убийственно. Потому что я тут учился, я лучше знаю. Я понимаю, так вот, моя задача привести эту душу в благополучие и благородство. Вот. Понимаете? То есть, и если я сейчас не вижу, значит, у меня есть единственная возможность это допустить. Потому что если я не могу допустить, я буду общаться с тем, что есть. А то, что есть, мне очень не нравится. И вот это не нравится будет определять мое отношение к этому ребенку. Я сейчас понятно говорю или не очень?
Сейчас понятно.
Очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Вот когда что-то получается, вы мне говорите, я начинаю лучше вспоминать, что я хочу говорить. Да. Что я хочу сказать. Спасибо. Сейчас? Что?
Я Сергей. Хотел уточнить. Вот я сейчас вот понимаю, допустим, отношения ребенка, все вот такие вот всплески, да, ну, эмоциональные, что что все для меня, для моей души. Это мне нужно учиться, мне нужно принимать вот такие, такое поведение, и нужно самого себя менять. Да, я это принимаю, я это делаю. Нужно ли его тоже воспитывать? Его надо ли менять? Я вижу, что ему тоже необходимо, как бы, конечно, воспитание.
Давайте так.
Я понимаю, я все это вижу, я спокойно наблюдаю и занимаюсь сам собой. Он сам растет дальше. Либо надо...
Смотрите, он... Наша тема сегодняшняя, чуть дальше пойдем. А воспитание существует закон как бы возвышения родителя над ребенком. Ну, ребенок без родителя ничего сделать не сможет. Он не сможет развиваться. Поэтому мы все-таки как бы, ну, как будто бы над ребенком. Поэтому у ребенка есть три страсти. Сейчас мы дальше перейдем к этому, после этого. И одна из них – страсть к свободе. И ребенок хочет быть свободным. Поэтому ребенок скажет, папа и мама, если дадите свободу мне, я не знаю, что с этой свободой сделать. Поэтому я дров наломаю, беды не избежать. Поэтому свободу мне не давайте полностью. Дайте мне чувство свободного выбора. Сейчас буду это распаковывать, как это звучит. Поэтому, если мы хотим с вами, чтобы дети воспринимали наше наставление, канал между ребенком и родителем должен быть открыт. То есть вы звоните человеку по телефону, а там абонент недоступен. Вы же не будете ему говорить ничего, потому что слова не дойдут. Вот это происходит с нами. Мы перепутали порядок установления цифр в этом телефоне и дозвониться не можем. Но при этом говорим, когда ребенок нас не слышит. Это называется отсутствие духовной общности. Говорим в пустоту. Поэтому мы сегодня будем изучать, что такое духовная общность и почему. Видите, духовная общность, слово «дух», «сознание» – это четвертое измерение. Это не только наследственность, организованная среда и неорганизованная среда. Это нечто высшее. Только на этом духовном уровне возможно слышание глубокое. Это единственное, что меняет сознание человека. Если мы, я детям всегда показываю фильм «Отверженный» Виктор Гюго. Когда Катаржанин пришел к священнику. Катаржанин пришел в город, а его никто не принимает. У него волчий билет. Желтый билет Катаржанина. Ну, никто не хочет поселить у себя человека, который пришел с каторги. И говорят, идите к священнику. Священник накрывает простыни для ночлега, еду дают. Он вечером идет к нему в комнату для того, чтобы убить его и забрать канделябры и убежать. Ну и он все это, ну, как бы замахнулся, но не сделал ничего такого. Забрал все вещи, украл и убежал. И хватает жандармерии, приводят к священнику. Говорит, ваш? Он говорит, мое. Мы поймали вор. Том сказал, что это вор. Я дал их ему. Вы не сказали, что я подарил вам эти канделябры? Когда его отпустили, он сказал, священник, этот каторжанин говорит, а зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Я забираю вас у черных мыслей, а я не продаюсь. Я забираю вас у черных мыслей, я даю вам и даю вас этому свету. И тогда этот человек, получив вот этот вкус, с высшим вкус, с высшими качествами характера, через некоторое время он становится мэром города, где начинает помогать всем, кого он обидел. Идея очень простая. То же самое, что я должен сделать? Я должен дать миру благородного человека. Какого? Что такое благородный человек? Это человек, обладающий высшими качествами характера. Потому что сегодня огромное количество разрушений в этом мире. Почему? Приходят люди, у которых нет качеств созидания. Очень много качеств разрушений. Поэтому все воспитание заключается только в одном. Напитать ребенка высшими красивыми образами и отпустить. Все, больше ничего делать не надо. Потому что эти образы будут его держать. И не дадут ему в жизни совершать плохие поступки. В этом смысл. Поэтому, что делает папа? Папа сам ищет смысл жизни. Папа сам размышляет о жизни. И тратит время для того, чтобы через эту мудрость слова перетекали в ребенка. Через эти красивые образы. Я это буду показывать в течение этих трех дней. Допустим, одолела ребенком страсть к наживе, к деньгам, к финансам. И что я, как родитель, могу с этим сделать? Я могу дать ему урок, который будет занимать 30 минут. Но этот урок претендует на образование 5 лет в экономическом вузе. Я могу вам этот урок здесь показать. Я не знаю, может, вы скажете, ерунда, но многих детей спасают. На всю жизнь ставятся образы, что энергия процветания – это не деньги. И если ты в этой жизни, неважно, кем ты будешь, пекарем, слесарем, морковку резать, лечить, яйки крутить, если ты сможешь заботиться о потребителе, о покупателе, тогда ты будешь счастлив в этой жизни. И если ты это не сможешь сделать, тогда в твою жизнь придут проклятия и разрушения. И сейчас я тебе это покажу. И даю эту схему. И эту схему он уносит с собой. 45 минут на всю жизнь. Образ. Понимаете? И вот теперь бизнесменом хочешь быть? Вопрос, не вопрос. Тогда за всю жизнь запомни, сынок.
Запомни, что я тебе скажу. Пожилой человек пишет письмо своей дочери. Доченька, все взято от народа. В конце своей жизни хочу вернуть народу. Так мир получил? Пятигорскую галерею. Дело не в этом, а дело в другом. Собственность иметь хорошо. Ничего плохого в том, чтобы иметь собственность, нет. Говорю я детям в 11 классе. Они говорят, тогда в чем урок, в чем смысл? Имейте собственность без чувства собственности. Понимаю, кому все принадлежит. Урок был об этом. Вот это папа. То есть папа передает эту мудрость. Любого, касающего любого. Если это мальчик, тогда папа учит, что он хранитель, учитель, покровитель. Четырем архетипическим ролям. Он учит всему тому, чтобы этот мальчик понял, что если он сможет позаботиться о ком-то, наилучшим образом вложиться в развитие других людей, это и будет мужским счастьем. Так мир получит благородного человека, который будет заботиться о женщине, о детях, принесет очень благо этому миру. Поэтому человек, который обладает высшими качествами характера, он может одухотворить любую реальность, в которую он попадает, если эта же реальность трижды неблагополучна или неблагоприятна. Вот в чем смысл. Понимаете? Поэтому не ребенок в центре. Не ребенок в центре. Если ребенок в центре жизни, тогда будет катастрофа. Я выписал некоторые вещи, сейчас закончу эту мысль. Если найду. Да. Поэтому целью жизни может быть ребенок. Мать не может видеть недостатки в ребенке, если центром ее жизни становится ребенок. Можете себе представить? Мы с вами не можем видеть недостатки в ребенке, если он становится центром нашей жизни. Вообще в центре не может быть никто, кроме принципа. Центр нашей жизни должен быть связан с чем-то неизменным, который не капризничает, не гибнет при землетрясениях, не разводится. Это высшее качество характера, принципы. Поэтому целью жизни может быть Бог. Мы не можем отменить веру в ребенка. Но вера в Бога – это условие веры в ребенка. Это и есть то, что мы сейчас изучаем. Еще раз, пожалуйста, вот это самый ключевой вопрос. Я специально выписывал эти вещи из многих источников. Поэтому целью жизни может быть, что я могу допустить, что в этом ребенке, который мешает мне сейчас вести урок, не слушается, не слышит меня, в нем есть то рациональное зерно, которое называется высшим качеством характера, или божественным качеством характера, или частицей Бога, как хотите, назовите. И допущение означает, что я сейчас смотрю на него и вижу в нем это. Я допускаю в нем это. То есть я свое сознание отправил вот туда. Поэтому мы не можем отменить веру в ребенка. Не можем. Вера очень важна. Но вера в Бога – это условие веры в ребенка. Другого варианта нет. Поэтому, если вы верите в него больше, чем в Бога, тогда придут трудности и капризы. Это называется махровый эгоизм. Если вы верите в ребенка больше, чем в Бога, тогда, собственно, вы будете отказывать себе для того, чтобы все дать ему. Это условие махрового эгоизма. Почему? Потому что тогда ребенок начинает учиться в этой жизни, удовлетворять свои потребности за счет других. Такая очень непростая схема для его судьбы. Поэтому я допускаю в этой жизни. Допускаю. Допущение гуманной педагогики. Вот это целое в ребенке есть как часть. Я допускаю, что каждый ребенок, он совершенен и устремлен к этому совершенствованию в области своего духа. Дух означает сознание, дух означает внутренние возможности. Я вытаскиваю фильм на экран и говорю, Ник Вучич родился без рук, без ног, знаете, прекрасно. Я спрашивал в 11 классе, зачем он, Бог, допустил материальный мир человека, у которого не было материального, никаких физических ресурсов. Зачем? Смысл? Чтобы показать людям, чтобы дать силу, Ник сказал, 25 лет, после того, как пережил то, что он не хочет уйти из этой жизни, оставив своих родителей. Потому что так сильно любил своих родителей, потому что так сильно они любили. И тогда что он делал? Он говорит, я понял его замысел в отношении меня, который родился без рук, без ног. В том, чтобы он хотел дать людям на земле понимание через меня, моей... То есть дать другим людям силу в моей собственной немощи. То есть что он делал? Он без рук, без ног восстанавливал, он ездил и возвышал сознание других людей, у которых были руки, ноги, но не было духа. которые уже не хотели жить, обладая всеми ресурсами. Пришел человек на землю. Смотрите. Поэтому второе мое допущение, что каждый человек, даже ограниченный, без рук, без ног, внутри имеет колоссальные ресурсы для развития себя как личности. Это еще одно мое допущение. И я теперь смотрю так на своего ребенка, который на моих глазах отказывается со мной сотрудничать. Он не верит, я верю, я учитель, я носитель света. Я не должен подвести его. Я не должен не увидеть ту цель, как родитель, как отец, как мать, куда я должен привести дитя, которое дал мне Бог, для того, чтобы я нарисовал эту картину, назвал ее ребенком. Возрожденное новое духовное бытие. И я допускаю, что земная жизнь – это отрезок. Мы нарисовали с вами уже. Земная жизнь – это маленький отрезок, в котором мы сейчас с вами находимся. Данный нам для возвышения нашего сознания духа. Для чего? Для того, чтобы мы учились. Для того, чтобы мы размышляли. Для того, чтобы... Единственное, что мы заберем с собой, уходя из этого отрезка, другой. Мы не заберем ни машину, ни дом, ни гардероб. Мы заберем только опыт нашего духа. Что мы наработали здесь? Свое сознание заберем. Вот я допускаю эти вещи. Потому что если я это допускаю, тогда из этих трех допущений родятся три постулата веры в моего ребенка. Неважно, чужих детей не бывает. Это мой, который дал мне Богом на воспитание. Или тот, который в классе. Их 30. Говорят, что придут 40. Я уже трепещу. Страшно, конечно. Но я вот допускаю. Я иду в свой страх. Потому что допускаю, что с ними все в порядке. Я допускаю, что с каждым из них все хорошо. И буду искать это хорошо на протяжении того времени, которое мне отпущено Богом. Как можно было допустить, если бы я не допустил? То ребенок, который сделал вызов мне при всех, можете себе представить, в Алматы стоят камеры, транслируются на 12 стран Европы. Через учителя, у которых я учился, через 40 детей, возникает мальчик и говорит, делает вызов такой, вызов. Что, что вы тут говорите, что вообще ерунда? Это я должен полюбить своего учителя, сейчас в своем уме. А потом говорит, через полтора часа, он сказал, спасибо, что проявили во мне то, ради чего я пришел в эту жизнь. Потому что сейчас я очень много понял. Более того, я когда приехал домой, мама пишет, что и этому ребенку многие люди советовались быть учителем. Он слушать не хотел. А потом подошел к своей матери и сказал, я хочу поехать к Чалу Александровичу летом в Ушите. Можете себе представить, человек, с которым я вел урок, теперь едет в Ушите, и я этим летом там с ним увижу. Который сделал вызов на этом уроке, мне как учитель. Очень интересно. Вы хотите сказать, чтобы это могло произойти без моих допущений? Невозможно. Потому что тогда бы я воспринимал его с точки зрения авторитарной педагогики. Как ты сможешь спорить? Знаешь, что такое вообще Антиповый, да? Я тебе приехал из Краснодара, можете закрывать. Сиди послушай. Ты мешаешь остальные. Не хочешь, что все встанет и что ты здесь сделал? Все. И тогда все бы 40 захлопнулись. Потому что духовная общность прервалась бы в этот момент моей авторитарностью, моего мышления. Да, у меня может быть большое сердце, как учитель, я же приехал. Но сознание мое в этот момент было бы авторитарным, подавляющим, жестким. Не увидел бы я душу, которая скрыта была полуторами часами, полтора часа скрывали от меня возможность доступа к нему. Но я продолжал видеть. Я не знал. Творчество – это неизвестность, дорогие мои. Откуда я знал, что будет? Более того, я как и здесь принес кучу бумаг, книг. Он всегда библиотеку с собой таскал. Везде. Я спрашиваю, что такое чемодан тяжелый? Книжки, говорю. Зачем тебе книжки? Читай. Ну, зачем читать? Сознание возвышаю. Зачем возвышаю? Чтобы сказать было, что я размышляю. И там вот такая колонка стояла. И я потянулся. Там 12 книг в стопке, до 3 утра сидел. Я не так раз, когда и все упали. Бог говорит, все, что ты приготовил вчера, дорогой Бог, это в следующий раз где-то так. А здесь должен появиться этот мальчик. Поэтому ты пришел ради одного, но ты не знаешь, как он выглядит. Поэтому общайся со всеми, чтобы не пропустить того единственного, ради которого ты пришел. И так и получилось. Поэтому теперь я сделаю Три очень важно. Тогда я могу сказать, сейчас, глядя на каждого ребенка, который передо мной, что он явление, он не мог не родиться, он очень нужен был этому миру, у Бога был запрос появления этого ребенка. И даже если я это не вижу, он меня раздражает. Теперь я смотрю так. Вы мне скажите, кто-нибудь на явление кричит? Можно себе представить момент, что мы сейчас сядем на какой-то сопке, посмотрим на небо, увидим комету и скажем, что ты здесь летаешь, небо царапаешь. Не посоветуешься со мной. Нет, явление, звезды, явление. Восхищаемся. Закатом восхищаемся. Фотографируем, восхищаемся, рисуем. Пытаемся занести на бумагу явление. Если мы поймем, что ребенок явление, мы поймем, что нужно отказаться от того, чтобы кричать. Какой смысл кричать на ребенка? Обратите внимание. Нет. Тогда сразу мы понимаем, что каждому ребенку надлежит оставить небольшое или большое чудо на земле. То есть каждый рожден для того, чтобы не чтобы достигать плодов, а чтобы оставлять дары духа и радоваться этому. В этом смысл человеческой жизни, это называется миссия. Откуда я знаю, какая у тебя миссия, скажу я своему сыну, дочери. Но я буду осторожно напоминать тебе, что с пустыми руками на землю не пускают. И если ты станешь врачом, то все должны быть довольны от этого. И он должен быть доволен, который дал тебе эти полномочия. Потому что ты должна сделать его видимым в своих отношениях на земле через профессию врачевания. И это будет твоя миссия. Вот что к чему буду призывать, к чему буду учить. Поэтому миссия это не пребывание на перевалочной станции. Миссия она не повторяется как отпечатки пальцев. Миссия это Богом вложенное действие, чтобы совершить то, ради чего ты пришел. Счастлив человек, который занимается своим предназначением. Ему не нужно конкурировать. Я всегда говорю детям одну историю рассказываю. В Краснодаре в двух кварталах стоят две будки. Два сапожника. Один приходит на рынок, этот сапожный рынок, покупает самые дешевые эти подметки, самые дешевые гвозди и ставит очень высокую цену. Второй приходит на этот же рынок, покупает полиуретановые подметки, очень хорошие гвозди и ставит минимальные. И каждый раз он разговаривает со своими людьми, которые приходят, даря им доброту, различные истории, спрашивая, как они себя чувствуют. На него не влияет курс доллара, на этого человека вообще не влияет. Что 30, ну что 70. Сколько было людей, все больше и больше становится. А второй прочитает каждый день, что мир изменился. В чем разница? Подход к сознанию. Один исполняет миссию, а второй озабочен попадает. Как мне рассказать это ребенку? Кто даст это ребенку? Где же Скуали? Скуали школа? Восхождение духа в небо. Если школа через дорогу, и там это должны дать. Хорошо, а если там не дат? Значит, я не должен сказать, что у меня нет диплома о педагогическом образовании, потому что я должен дорисовать. Бог сказал, я половину нарисовал. Дорогой родитель, дорисуй! Для того, чтобы дать миру благородного человека. Миссия. Еще не знаю, что. Не знаю. Я буду осторожно напоминать себе. Чайковский писал музыку. Кому она была нужна? Ну, Чайковскому. Сам процесс написания музыки был для него счастьем. Тоже и для Пушкина. Да, великие примеры. То есть можно найти и другие примеры. Арина Родионова. Женщина, которую мало знаю. Но она родилась только для того, чтобы раскрыть гений Пушкина. Была ее миссия. И каждый рождается для чего-то в этом мире. Кто это поможет раскрыть? Энергия духа. Если я сделал у себя внутри допущение, тогда я никогда не потеряю веру в ребенка, который передо мной. Никогда. Никогда. Что бы он ни говорил. Но в Краснодаре у нас есть мужской клуб. Я собираю мальчиков по городу, по краю, у которых есть отцы, не появились в этом мире, эти дети. Но при этом они не живут рядом. Но отчаянно нуждаются в наставлении. И мужского общества. Что происходит? На этих занятиях мы даем ему вот эту энергетику духа. С тобой все в порядке. Ну хорошо. Ты сможешь. Ты добьешься. Все получится. То есть должен быть в мире, кто верит, принимает твои эмоции и всегда с тобой тяжелейший момент и в самый радостный момент твоей жизни. Я верю в безграничные возможности. Ты можешь все. И сюда я бы полностью добавил, сюда бы я добавил эти 5 принципов позитивного родительства, которые шикарно раскрыты в книге «Мамам и папам детей с небес» Руслана Рушевича. Я добавил бы сюда. Ты можешь быть другим. Ты можешь быть другим. То есть, не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, как ты задумал его видеть. У него есть свое предназначение в этом мире. Помоги ему. Ты можешь быть другим. Ты можешь проявлять негативные эмоции, а я могу их принять. Ты можешь желать большего в этой жизни, потому что если ты желаешь большего и открыто говоришь об этом, и я вдруг скажу тебе, что я не могу купить тебе компьютер, который ты хочешь сказать, но если я гарантирую, что я переживу эмоции рядом с тобой, при этом компьютера не будет, но ты снова увидишь любящее лицо отца, который отказал тебе в компьютере, но продолжает тебя любить. И тогда ребенок, 16 лет, пережив свои эмоции, связанные с тем, что в его жизнь не пришел компьютер, то есть его желание не исполнилось, он видит любящие глаза родителей и понимает, что самое главное теперь для него не компьютер, который он хотел час назад, а мать и отец, которые продолжают его любить. И тогда он возвращается под покровительство своих родителей, потому что распознает свои желания, когда полностью удовлетворена потребность безопасности, когда он открыто поделился своими эмоциями и при этом увидел любящие глаза родителей. Энергия духа. Я верю в безграничные твои возможности. Даже когда у нас сложности, даже когда конфликт. Собственно, конфликт и дан Богом, это опция Бога, данная для сближения. Наш третий день. Насколько это важно было сейчас? Или не важно? Давайте поговорим.
Проблема, как отучить ребенка просто кусаться. То есть можно его бить, можно его там кричать на него, можно. Но если это Евгения, то получается мне нужно, ну, я понимаю вот таким, как он есть, я верю, что это, ну, что у него своя миссия, что, ну, все, что он божественная природа в нем. Но вот элементарно просто. Как
распаковать это все?
Вот как мне реагировать? Я же тоже, получается, явление.
Вам больно?
Конечно. Я злюсь, я сижусь на него. Очень как реагирую?
Очень хорошо. Вот теперь, как вас зовут?
Татьяна.
Да, спасибо. Вот это надо оживить. Таня говорит, это надо оживить. Потому что если мы это поймем с вами, это будет работать всегда везде про любых обстоятельств. Это база, но ее надо оживить. Ее надо привнести в наши отношения. Так, давайте маленький фрагмент распаковки того, чего вы говорите. Не против по изучению тему? Не торопитесь к практике, сначала нужно кое-что понять, что это здесь. Потому что надо, смотрите, нужно понять целое. Я еще раз хочу вам сказать, смотрите, нужно не сделать ошибки. Нужно понять целое, как все работает. А когда мы понимаем целое, тогда есть возможность спокойно изучать частные вещи. В частности. Да, то есть, когда мы понимаем, как все устроено в этом мире. Поэтому вот это целое. Теперь можно переходить в частности. То есть не ищите методы. Метода нет. Все, что работает сегодня, и это хорошо через другой обстановке, через 3 дня работать не будет. Но целое всегда будет работать. Поэтому, когда люди ищут технологию, технология означает, мне как личности меняться не надо. Поэтому я сейчас хочу предостеречь от того, что в этом вопросе мы ушли в технологию. Вот пока понятно? Потому что означает, что он кусается, мне надо навести там порядок, но при этом вот этот порядок, наведение порядка в нем никак не связано с изменением меня как личности. И вот это ошибка.
Я это понимаю, что я не должна наводить там порядок, я должна что-то делать с собой.
Как
правильно реагировать на это? И как
здорово.
Научить, чтобы он других людей не кусал там?
Здорово. Теперь, значит, вот это размышление позволило нам сделать некий вывод, который был связан с тем, что оставим ребенка в покое, потому что с ним все нормально.
Ну, как минимум.
Я понимаю, что что-то со мной не так.
Ой, как здорово.
Да, ну, как это понять, что это приятно?
Что, ну, нормально, последовательность хорошая? Больше. Да, и так с ребенком все хорошо. Он развивается, да.
Просто как-то
Татьяна, Татьяна, вы готовы об этом говорить?
Ну, конечно, я как раз и пришла, чтобы поговорить на эту тему.
Хорошо, как вы живете в вашей жизни? Как вы, как проходят ваши дни?
Замечательно живу. Мы дружно с ним живем.
Хорошо, вы как женщина. Вы как женщина. Есть то, что вы иногда не говорите, подавляете? Вы всегда хотите рассказать? Или хотели бы рассказать, но считаете, что у вас нет возможности об этом сказать?
Ну да, есть. Угу. Ну, имеется в виду с мужем, да, в отношениях?
Ну, с мужем. Может быть, какие-то вещи, которые вы не можете сказать родителям. Вещи, которые...
Ну, есть, да. Угу.
Смотрите, ребенок, я пока его оставляю в покое, хорошо? Угу. Ребенок, я здесь сразу плюсь. Вот этот способ рассуждения позволил нам с вами акцент убрать на вас. Или вы? Вы не против этого? Как вы относитесь к тому, что мы сейчас это делаем? Отреагируйте, пожалуйста.
Мы захвачены процессом.
Итак, есть формула. Все, что подавляет взрослый, проявляет ребенок. Как вы сейчас это понимаете? Откликнитесь, пожалуйста.
Он кусается.
Да? То есть у меня есть невысказанные эмоции. У меня есть то, что я хотел бы сказать годами. Но это сказать пока не можно.
Для Тамары.
Я не позволяю себе это сделать. По разным причинам. То есть я не ищу прибежища. Потому что рядом с этим ребенком замечательная мама, которая жертвует ему каждый день. Но простите, я сейчас проверю. Сейчас то, что мы делаем, не относится к личности. Мы сейчас, благодаря Татьяне, разбираем смысл. Вы позволите нам двигаться дальше?
Да, конечно.
Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Итак, есть мама, которая замечательная мама, которой Господь дал ребенка, и которая старается в этой жизни как может, но при этом иногда действует несчастливо. Я правильно понимаю? Что делать ребенку, который видит несчастливую маму? Он испытывает некоторое чувство вины о том, что он никак не может порадовать того, ради которого пришел этот мир. Теперь обратите внимание. Есть вещи, о которых бы вы хотели поговорить, которые вы носите в себе. Да. И вот когда эти вещи вы не высказываете, эмоционально вы не делитесь, смотрите, для женщины, женщина ведь устроена совсем по-другому, она не устроена как мужчина, вы все это прекрасно знаете. И поэтому для женщины очень важно делиться впечатлениями. И поэтому ей нужно найти это прибежище. Это может быть муж, священник, терапевт, не знаю кто, берег реки, звезды и так далее. Но при этом она должна сказать о своем гневе, стыде, о своих переживаниях, о своих эмоциях. У нее должно быть такое право. И когда она выговорилась, она начинает понимать в этой жизни, что она желает. А она желает быть счастливой. Потому что ребенок, он проявляет агрессию, обратите внимание. Принцип агрессии следующий. Я сейчас напишу это слово. Агрессия. То есть мы всегда воспринимаем это как видимый план. Но невидимый план остается, как знаете, за туманом. Когда туман спадает, мы приходим на занятия, что-то изучаем, и мы начинаем видеть, что страх, вот это, это итог, это проявление. До этого была цепочка, которая привела к этому. Напишем эту цепочку?
Да.
Страх чего? Давайте вместе.
Страх, не знаю.
Страх ребенка. Мы же про ребенка говорим, что он проявляет агрессию. И теперь страх чего?
Меня не любят.
Что меня могут отвергнуть, что меня могут поругать, что меня могут поставить в угол, что меня могут обделить этой любовью, что меня могут отодвинуть. Такой страх. Он рождает вот эту боль, отвержение. И вот эта боль отвержения, то, что на внешнем плане, То есть страх как отсутствие безопасности открыто поделиться своими эмоциями. И если у ребенка нет права открыто поделиться своими эмоциями, из-за этого ему ничего не будет. Это рядом взрослый, который сам квалифицированно справляется со своими эмоциями и готов принять эмоции другого человека, потому что теперь понимает, как это важно. Ребенок чувствует, что он может говорить о своих сложностях в этой жизни открыто. И рядом видит перед собой счастливую маму, которая сама квалифицированно проявляет свои эмоции, мужа.
Если гнев, то гнев. Если там злость, то злость.
Еще раз.
Ну, я имею в виду мужа эмоции.
А вы это подавляете.
Ну, да.
А вы это подавляете. Поэтому в древние времена девочку, чтобы она была счастливой мамой, то есть жертвовала, то есть что такое жертва? Женщина не может не жертвовать. Женщина уже рождается в служении, она генералиссимус служения. Вы видели девочку, которая ест сама в 3 года и которая кормит папу? Разница есть? Когда кормит папу, счастье-то больше. Вся такая счастливая. Почему? Служит. Возвратилась к своей божественной природе. Да. Поэтому женщину служить не надо учить. Она и так с этим рождается. Она уже приходит в этот мир обученной. Понимаете? Вот в чем вопрос. Ее нужно учить другому. Теперь не растерять эти чувства и во взаимоотношениях с другими, то есть жертвовать, это означает ходить во взаимоотношения с чувством радости. И вот когда женщина не позволяет себе это по разным причинам, то есть она открыто не может поделиться своей скорбью, своим страхом, своим гневом. Поэтому, когда мужчина приходит на семинар, первое, что я как мужчина стараюсь объяснить мужчине, дайте обет женщине, что раз в неделю вы будете слушать о ее скорби, страхах, унынии и так далее. Что, зачем? Чтобы она была под защитой. Потому что тогда она может принять эмоции того, кто меньше ее. А тот почувствует, что он может открыто, в безопасности это проявить. Потому что есть рядом счастливая, неухающая и причитающая мама. И боящаяся всего на свете. Потому что спокойствие женщины чрезвычайно важно. Рядом со мной, знаете, это как ребенок, как с этим, с, можете себе представить, с этим, шестом, по канату идет, по канату жизни. Он же идет по канату жизни, у него то получается, то не получается, то пятерки, то тройки, то кто-то кричал, то кто-то разлюбил. Желания не все исполняются. Но рядом есть тот, кто спокоен. Он говорит, пробуй, твори. Рядом с тобой есть спокойный человек, который переживет с тобой все, что случается в твоей жизни. Поэтому этому девочку учили. Такая девочка называлась в ведическом обществе Прия Вадини. Что такое Прия Вадини? Прия Вадини означала приятными словами, говорила обо всех своих переживаниях. Приятными словами. То есть ее эмоции обязательно высказывались, об этом не обсуждал. Эмоции женщина всегда выражала для того, чтобы быть под защитой и счастливой. Быть счастливой под защитой. Но при этом она следила за тем, чтобы в ее эмоциях не было оценки, упрека и претензий. И вот теперь, как вы это воспринимаете?
Я так не умею.
Поэтому все, что вы подавляете, вам будет проявляться. Я так не умею. Значит, нужно научиться. И сын, он дает маме вот это прибежище. Мама, научись, пожалуйста, экологично проявлять эмоции. Стань счастливым. И я рядом с тобой последую за тобой без оговорки. Потому что агрессия – это то, что мы видим на внешнем плане. Но за агрессией стоит страх отвержения. Потому что это же собственный страх есть во мне, как матери. И именно это кочует моего ребенка, потому что у матери с ребенком есть незыблемая 9-месячная связь, называется энергетическая связь. Не успела мама подумать, он уже проявляет. Поэтому это принцип. Это принцип. Все, что подавляет, все, что вы давите вниз, поршень, все, что мы с вами давим вниз, это жидкость. Ровно настолько поднимается здесь. Все, что мы давим вниз, проявляет наши дети. Вот это принцип сообщающих сосудов. Как вы воспринимаете? Вот эта схема. Потому что он удивление, он пришел в эту жизнь чистый. замыслом Божьим. У него есть миссия, у него безграничная энергия духа. То есть он продолжает. Сколько бы с ребенком ни говорили жестко, плохо, вы не замечали? Всю жизнь он стремится под покровительство своих родителей. Даже ребенок, которого дали в детский дом, из-за того, что у него не было ног, встретившись через 20 лет со своей матерью на программе Александра Андрея Малахова, идет за кулисы, потому что мать не может выйти от стыда перенесенного. Никого не осуждаю. Но я не об этом. Он идет и говорит: мама, что было, то было. Ты моя мама. Я готов снова быть твоим сыном. Дети всю жизнь ищут покровительство родителей. Всю жизнь. Даже еще являясь нашими психотерапевтами. Выслушивая нас, не то, что они должны выслушивать. Мы должны выслушивать другие настоящие психотерапевты или люди, которые за это отвечают. Но не наши дети. Их психика не готова для наших вот таких бурных реакций. Они ждут другого. Они ждут, чтобы на него вот так посмотрели. И вот это очищение меня создаться автоматически. Как только вы дадите внутренне, изменитесь энергетически, потому что будете сами под защитой другого человека. Ребенок начинает автоматически вести себя по-другому. Почему? Он видит счастливую маму, он видит отца, который дает прибежище, он автоматически перенимает лучшие качества характера своего отца, его поведение меняется. Агрессия будет уходить. Потому что я сама сделала выводы, я сама начала освобождаться экологично, проживать свои эмоции, и теперь способна пережить негативные эмоции вместе со своим ребенком. Потому что это теперь не вызывает у меня гнев, раздражение и страх. Спасибо. Скажите, подождите сейчас 2 секунды, что сейчас вы чувствуете, скажите?
Я все еще захвачен процессом.
Спасибо. У вас был вопрос.
Да, я как бы поняла суть, но как это я выражаю, и как мы с этим...
А у вас та же история, вы тоже подавляете
его? Ну, я подавляю, когда подавляются, когда-то они меня вырывают.
Да, найдите человека, это может быть отец, муж, да. Он придет с работы, скажите ему, ты золото. То, что я сейчас тебе скажу, к тебе не относится. У меня сейчас состояние такое, я хочу кого-то придушить. Вот, пожалуйста, выслушайте меня. Еще раз. Завтра мы эту тему будем копать глубоко. Завтра. Я дал вам 4 или 3 письма женщин, которые пишут о том, что с детьми, с девочками не получаются отношения с мальчиками. Вот, и мы с вами подробно будем изучать, собственно, почему это, почему так. Ну, это завтрашняя наша тема.
Мне кажется, как бы большинство подавляет женщин.
Да.
Мы не научены.
Но кусают, кусают.
Еще раз, поймите простую вещь. Ребенок реагирует агрессией на агрессию в его сторону. Конечно. Агрессия в его сторону означает, что я жертвую, я забочусь о нем, но у меня на лице написано очень много недовольства и несчастья, что ты так себя ведешь. Поэтому ребенок не имеет до 9 лет логического мышления. Сесть на стул и сказать: мама, работала на 3 работах, она вышла на остановку, водитель опоздал, поэтому мама приехала, достаточно раздраженная, и поэтому я, сын своей матери, должен принять ее состояние и сказать: мама, не разочаровывайся, все в твоей жизни будет хорошо. Ребенок не может такое умозаключение 9 лет сделать. Он может сделать другое заключение, что мама несчастлива. И поэтому, может быть, мне не стоило здесь... Да, и поэтому он будет проявлять агрессию. Какую агрессию? Что такое агрессия? Агрессия означает, я буду как-то вести себя не так, чтобы вы обратили на меня внимание. И как-то... То есть я есть. Первая потребность безопасности. Я есть. Если вы не видите, что я есть в любви, тогда, пожалуйста, увидите, что я есть в моей агрессивности. Забегали уже, еще куда-то пошли, туда пошли, книги начали читать. Ну, в любви, да. Но ребенок уверен, что, простите, это не как в цирке Дурова, собачки дают сахар. Он уверен, что эту любовь его получит просто так, без денег, бесплатно. Она называется безусловной. И когда ему не дают такую безусловную, безусловную любовь. Безусловную. То есть твой поступок не окей. Я сейчас буду говорить о твоем поступке. Но ты как личность окей. Сын нагрубил матери. Ну, гуманная педагогика. Что сделает мама? Нагрубил. Ноги грубят. А что, в обморок упадет? Если она счастлива, что она сделает? Конечно, она ему покажет. Вид. Покажет, да. Она может быть как-то в очень таком непростом состоянии. То есть она может ему показать, что внешне как-то не так. А он ей подойдет вечером, скажет, что случилось с мамой? Ты как-то не разговариваешь со мной. Ну, вечером зайдет к нему и скажет, сынок, то, что ты сказала, ранило мое сердце, как матери. Ранило. И для меня это было тяжело. Но я верю, что того мальчика, которого я родила, я верю в его безграничные возможности. Я знаю, что он будет настоящим защитником, учителем, покровителем в этом мире. Что делает мама? Мама на ночь дорисовывает ребенка. А дорисовывание на ночь – это великодушием, это кипяток для грубости ребенка. Потому что счастливая мама, понимаете? Мама сама счастлива. Когда мама счастлива, она знает, что делать. Она спокойна, что бы ребенок ни сделал. Почему? Потому что она знает, откуда давать эти наставления. Она вовремя получит прибежище мужа. Она вовремя прочитает книги. Она вовремя справится со своим состоянием для того, чтобы дать ему в нужный момент то, что нужно ему сейчас. А не то, что нужно. Не то, что не нужно. Такая идея, понимаете? Поэтому дети, они ведут себя иногда не очень красивым образом. Для чего? Для того, чтобы вернуть. Мама пишет. Мама приходит ко мне на консультацию ребенка и говорит. Значит так, она говорит. В интернете сидит, мусор не выносит, на тройке съехала, с подругами разговаривает заносчиво. Что теперь? Она должна управлять нашей семьей? Когда мне вернуться за ним? Я не садитесь. Уже должна ваша голова. Когда мы с ним все проговорили, то очень много сил. Когда она поняла, что дочь. Да, 12 лет. Если ничего не изменится и будут такие претензии, бронхосистема будет под угрозой. Через 2 года желудочно-кишечный тракт, 15 лет гинекологии. Вот. Поэтому девочка, она не может выключиться из отношений, когда у нее идет насилие, когда у нее идет поток, когда у нее нету, когда в семье нет духовного зрения на ребенка, а есть материальное зрение на ребенка. Ты должен, ты обязан и прочее, прочее. Тогда нет. Пришел Александрович говорит, не пошла в школу. Мама узнала. Что будет мама делать? Можно на материальном уровне испортить отношения и сказать, еще раз так сделаешь и так далее и тому подобное. А можно сказать, расстроена я, боюсь, потеряю лучшую подругу. Что случилось с мамой? Узнала я, что в школу не пошла, не знаю, что мы с этим делаем. Боюсь, что мы отдалимся с тобой, не знаю, что делать. Ищет подход. Через что ищет подход? На материальном уровне это невозможно сделать. На материальном уровне только есть какое-то давление, понимаете? Ты поступила плохо. Поэтому ты должна сейчас, это материальный уровень, но там не решаются эти вопросы. Ну не решаются. Девочка всегда насилие, которое обращено к ней, обращает внутрь себя. А мальчик насилие, с которым он столкнулся в семье, вымещает на других. Поэтому тюрьмы переполнены мужчинами на 90%. Мальчики, столкнувшись с насилием, продолжают это насилие в обществе. Поэтому не решается этот вопрос через насилие. Этот вопрос решается через то, чего мы не видим, через духовный уровень. И тогда она может сказать, мама, я вижу, что я тебя расстроил. Я вижу. Но может быть, и тогда мама действует счастливо. Почему? Потому что мама сама ищет возможность квалифицированно проживать свои эмоции. Ищет возможность быть под защитой мужчину рода. Нет мужчину рода, священника есть в каждом городе. Нет священника, есть брат. Нет брата, есть другой человек, которого можно найти. Всегда есть люди, которые готовы быть прибежищем. И когда женщина получает это прибежище, она действует счастливо. Потому что ребенок, соприкасаясь с ней, даже когда случаются разводы, простите, даже когда женщина начинает хорошо думать о своем муже, женщина женщина хорошо начинает думать о своем муже, прославлять его на всех перекрестках, то есть она понимает, что отношения склеить уже невозможно, но она вкладывается в отношения. И когда она вкладывается в отношения, тогда этот ребенок получает все блага в этой жизни. Потому что он видит, что мама все равно под защитой. Раз она так к папе относится, значит он даже ушел хороший человек. И поэтому дочка, видя такое отношение матери, принимает авторитет матери. Потому что видит, что она все равно под защитой, поэтому нужно следовать ее авторитету. Это очень важная вещь. Счастье матери. Как?
Я говорю, сделайте так, попробуйте.
Попробуйте сначала.
Я все займу и не скажу. Ближе к вам. А мы не изучаем эти дешевые вещи. Ну, как вы относитесь к тому, что мы здесь с вами сейчас изучаем? Скажите, кто уже считает, что он зря пришел?
Для нас это очень ценно.
Да. Когда отреагируете, вот эта часть нашего занятия, она о чем? Это важно сейчас играть? Да, конечно. Вы уже заспали?
Нет, уже
начинаете. Уже начинаете? Ладно. Что сделать? Хорошо. И есть еще три аспекта. И когда мы их изучим с вами, у нас получится общий взгляд на ребенка. Такой расширенный. Это три страсти. То есть мы изучили с вами духовную природу. Это то, на что пальцем не покажешь. Но без этого, без вот этого духа, без вот этого разговора, я верю в тебя, девятый раз, когда ты опаздываешь ко мне. Я верю, что с тобой все хорошо. Как это сказать? Человек, который совершил плохой поступок человека не есть сам человек. Понимаете? Вот это суть того, чего мы с вами изучили. Плохой поступок человека не есть сам человек. Потому что если мы с вами отождествляем, для ребенка, которому 9 лет, он не способен это понять. Двойка, которую он получил, он идет и говорит, я человек на 2. Он не способен это еще логически выстроить, понимаете? Он не способен понять, он не способен... многие 99,9% детей, когда их отводят в садик, они не уверены, что за ними придут. Но для нас это же детские проблемы. Но не бывает детских проблем. Это вот проблема возвышена. Это очень большое, это очень большое переживание человека, которому 9 лет. Поэтому Шалом Саш говорит, не возвыситься над ребенком, а возвыситься до общения с ребенком. Потому что если у папы проблемы с бизнесом, то у ребенка точно такие же переживания. Потому что он думает, что вечером... А вдруг его могут не забрать? И он находится в плену этих переживаний. Вот они три аспекта. Свобода, взросление и развитие. Это три страсти, которые управляют ребенком. Но рак этих страстей. Рак. Это означает, что период созревания, период взросления, мы должны быть рядом, чтобы помочь ему в свободе, в развитии и взрослении. Вот три вещи. Очень важный момент. Что хотел бы сказать по свободе? Это важна тема? Нужно туда идти? Или мы, да? Итак, каждый ребенок хочет быть свободным. И он все время заявляет, да, хочу шапку одеть, хочу не одеть, хочу пойти, хочу не пойти. Хочу это смотреть, хочу это не смотреть. Дадите мне это смотреть, не дадите мне это смотреть. Возникают то и дело конфликты. И мы говорим о свободе. Это свобода. Что такое свобода? Вот люди говорят, свобода это не значит, что хочу, то и ворочу. Свобода означает, ты несешь ответственность за то, что ты делаешь в этой жизни. Вот что такое свобода. Свобода. Ты несешь ответственность за то, что ты делаешь в этой жизни. Вот в этом свобода, а не то, что хочу, то и ворочу. Поэтому, что здесь важно понять? Что полностью дать свободу ребенку, это будет большая проблема. И дети не хотят этого. Они говорят, папа и мама, не вздумайте это сделать. У нас еще не хватает знаний, сил, понимания, чтобы понять все те смыслы жизни, которые рядом с нами. Поэтому всегда будьте рядом. Это закон. Всегда будьте рядом. Но когда вы рядом, не украдите у меня свободу и дайте мне чувство свободного выбора. То есть, сама свобода мне не нужна, а чувство свободного выбора мне нужно. То есть, я когда веду занятия, семинары, я всегда их спрашиваю, всегда с ними советую. Скажите, как вы на это смотрите? С чего мы начнем? То есть вариант не слышать этот урок у них нет. Но как провести этот урок, я с ними советую. Что я делаю? Я удовлетворяю их чувство свободного выбора. И тогда они начинают сотрудничать. Идею понимаете? Ну, смотрите, ребенок вышел в игру и играет в игру. Что там есть? Классики, городки. Он же сам выбирает, в какую игру играть или нет. Так или нет? Так. Вы же не кричите ему с окна. Иди туда. Нет, он стоит, смотрит. Потом говорит, наверное, пойду сюда. И это было его чувство свободного выбора. Заметили? Но при этом, когда он входит в эту игру, классики, так? Там есть правила или нет?
Да.
Правильно. Теперь, когда он выбрал, куда пойти, он подчинится этим правилам или нет? Подчинится. Но это будет изнутри. Он изнутри сам подчиняется тому, когда чувство свободного выбора удовлетворено. Это закон. Ничего нельзя с этим делать. Но когда у нас везде свой закон, я недавно разговаривал с одной женщиной, она во втором браке, но рядом мама, которая, знаете, у человека есть судьба, есть сам человек, да? И вот мама отсюда, вот, назад, стоит с папой, да? Маме жизнь ребенка. Вместо того, чтобы можно было облаготиться вот так хорошо, облаготиться и чувствовать себя комфортно сзади, потому что есть папа и мама, что она делает? Она выходит сюда и встает вот здесь. И все. И она начинает видеть маму, вместо того, чтобы видеть свою судьбу. Полностью лишена свободы выбора. Поэтому она сейчас во вторых отношениях, и она ей говорит, где ты нашла этого человека? Посмотри на него. Я с тобой не буду разговаривать, если он задержится 5 минут в нашем доме. Человек хороший. Общается с сыном. Время проводит с сыном. Ну вот, по свободу она... Почему? Это несчастье самой матери определяет ее отношение к ее дочери. Очень интересный момент. Поэтому дети говорят, нам свобода не нужна, мы не знаем, что с ней делать. Потому что рядом найдутся те, которые эту свободу используют в своих личных целях. Помните вот фильм, который я показываю детям, как ведущий программу «Общих дел» в ряде курения? Там же есть этот прекрасный момент. Когда Джой Стархас, который снял фильм «Основной инстинкт», где Шарон Стоун за одну минуту она сидит, курит и ногу перебирает ногу на ногу. Там сколько он? По-моему, 45 секунд идет этот ролик. Табачная компания заплатила Джой Стархасу за этот ролик около 3 миллионов долларов за 40 секунд. Целевая аудитория девочки 11-15 лет. Все. То есть, дальше у нас страсть будет к взрослению. Что делают? И в этом диверсия, что представители таких табачных компаний приходили в школу и говорили, вы еще не взрослые, и вы не можете свободно выбирать. Но когда вы станете взрослыми, а выбор это качество взрослого человека, люди, выходя на перемену, уже считали себя взрослыми. И путь к сигаретам был открыт. Тут есть диверсия. Поэтому, когда детям дают абсолютную свободу, я не знаю, что с ней делать. Но мы должны быть рядом и удовлетворять чувство свободного выбора. Это означает, для мальчиков это вообще принципиально. Потому что мальчика вообще нужно, завтрашний наш тема, мальчика вообще нужно научить принимать решения. Потому что если мальчика не учит принимать решения, ему сложно исполнить 4 архетипические роли. Защитник, учитель, покровитель и хранитель. Очень сложно. Потому что он будет больше брать, чем отдавать. А когда для мальчика случилось такое несчастье, когда он вдруг по какой-то системе ценностей, знаете, когда вот эта мантра матери, я родила сына, но воспитываю мужчину, не звучало? Я родила не только для себя, до тех поколений, которые придут в его жизнь. Если я буду видеть, что зло искушает моего сына, расшатывает его стержень учителя, покровителя, защитника, хранителя, мудрым делом и словом, укреплю его, чтобы в борьбе со своими слабостями он состоялся. Если такого настроения у мамы нет, она не может дать ему вот эту силу духа. Тогда есть болезненное состояние. Бедненький, слабенький, без меня не проживет, я его в муках отдавал. Мальчик моментально улавливается. Моментально улавливается. Все. И это путь к потреблению. Это начало того, что я должен в жизни больше получать для себя любимого, нежели отдавать. И для мужчины это трагедия. Потому что это самый большой вирус. То есть мужское счастье не может случиться, если мужчина берет больше и отдает меньше. Потому что его суть защитника, хранителя, стабильности, в отдавании, в 24 часах в сутках быть готовым к страданию. Быть готовым к этой турбулентности, к граду, к снегу. Для чего? Для того, чтобы защитить тех, кто рядом с ним. Вот его смысл жизни. Можете себе представить, что если это нарушится. Поэтому для мальчика очень важно давать ему чувство свободного выбора. Чтобы он принимал решение в этой жизни. Но направляя его в чувстве свободного выбора самому выбору. Это очень важно. То есть дать свободу и научить пользоваться этой свободой. Дать ответственность и научить пользоваться этой ответственностью. Вот это очень важно. Вот такие грани свободы. Поэтому, когда мы что-то говорим, он говорит, я не хочу решать этот пример, или что, мы говорим, как можно сказать? Можно сказать о том, что, знаешь, я понимаю тебя, то есть можно принять эмоции человека. Когда эмоции будут приняты, человек встречается со своими желаниями. Тогда можно дать свободу выбора. Ты можешь сегодня сделать это, а утром сделать вот это. Выбирай, пожалуйста. Или наоборот. Ты можешь начать со сложного, а закончить легким. Или наоборот сделать легкое и сложное оставить. То есть это пятый принцип позитивного родительства. В принципе, это пятый принцип позитивного родительства, о котором говорит Руслан Нарушевич. Я сейчас его смысл, смотрите, сейчас вы поймете. Там очень хорошая идея. Идея следующая. То есть ты можешь сказать нет, называется. Ты можешь сказать нет. Это принцип позитивного родительства. Что, в чем здесь позитив? В чем здесь смысл? Сейчас найдем. Хочу вам точно передать. Итак, смотрите, всего три предложения, но очень важно. Когда ребенок сопротивляется нашему авторитету, это здоровый вид психики, который называется бунт ребенка. Это означает, что он хочет познавать, он хочет решать, он хочет определить свое отношение к этому обществу. То есть он хочет заявить о себе. Это здоровая часть психики, которая заявляет о себе. Фактически называется бунт. Вот. Поэтому осознание права на бунт у него есть. То есть человек понимает. Он понимает, вот как мальчик пришел в Алма-Ате, и он понимает, что он и не должен был следовать за мной, как за авторитетом. И поэтому он сказал открыто. То есть он право на бунт использовал. Он сказал, это будет вот так. Я за вами не пойду. Мне это не нравится. Я не могу допустить, что учитель, который меня не любит, я могу его полюбить. Нет, я это допустить не могу. То есть человек понимает, что он может не следовать высшему авторитету, то есть родителям, правительству, Богу и так далее. Но при этом нужно объяснить, что он несет полную ответственность за последствия своих действий. Еще раз. То есть он полностью несет ответственность за последствия своего неподчинения. Вот где наша мудрость. Не то, чтобы с ним воевать и заставлять его делать по-нашему, а в том, чтобы открыть ему мудрости сказать, поступишь вот так, последствия твоего неподчинения и сейчас несогласия проявятся вот в этом. А последствия того, как я думаю, если ты изучишь, могут проявиться вот в этом. Теперь дальше, очень интересно. И вот теперь на базе здорового рассудка и глубокого понимания вещей ребенок 99% делает свой выбор, свободный выбор, в пользу, следование, авторитет, высшему руководству, Богу, родителям, учителям. Вот сейчас как вы это воспримете? Вот это формула рабочая. Рабочая формула.
Это вот обозначьте сейчас места, где есть такие серьезные напряжения. Это касается не только детей, это касается любых людей. Потому что когда мы давим, нет вкуса любви, понимаете? Человек слышит наш страх. Слышит наш, ну, как бы, то, что мы не верим в него. То есть нет, то есть воспринимается не то, что мы говорим, а воспринимается то, что стоит за словами, которые мы говорим. И человек чувствует, что там нет веры, нет вкуса любви. И он не готов последовать, и он не готов принять то положение, о котором вы просите. Почему? Потому что в нас очень много напряжений, когда мы говорим об этом положении. А физика говорит о том, что если есть напряжение, то другой предмет старается занять лучшее положение, подальше от этого напряжения. Это физика. Поэтому что означает свобода? Свобода означает так сказать об этом без напряжения и рассказать о последствиях того, в чем ты не хочешь подчиняться. У ребенка заложена внутри схема самоисправления. То есть, если вернуться, смотрите, все связано. Если вернуться вот сюда, я сейчас скажу вам точку, о которой я говорю. Вот она. Вот она. Я допускаю, что... Вот, я часто спрашиваю у детей, которые приходят на семинар «8 привычек успешных подростков». Скажите, кого подтолкнули? Ну, как бы, кого так это? Ну, заставили. Очень много людей. Я говорю, вот сейчас можно рассказать об этом. Скажи, с чем пришел, почему тебя заставили. В Перми я приехал, первый день, такая погода замечательная. Зима была, солнце вышло, и тренинг им поставили. Я на велосипеде хочу кататься, грибы собирать. Тренинг какой-то, чест у вас делают. Я разрешил ему сказать. И он мне говорит, я вообще не понимаю, что здесь делать. Ну ладно, я дал маме слово посидеть у вас один день. Но завтра вы меня извините. Пришел. Я сказал, как же грибы? Он сказал, вы знаете, вы мне рассказали, я же бизнесмен. Я всегда то, что собираю в лесу, я на рабочего выхожу, 9 лет пахну. Я это все продаю. Но я никак понять не мог, вот чего-то мне не нравится. А я сейчас понял. Вы дали закон энергии процветания. Вы дали мне схему, как продавать. Вы сказали, как мне наилучшим образом реализовать вот эти свои полномочия. Теперь это очень важно. То есть, если я приду завтра, я пойму, как мне это делать. А мне это очень важно. Вначале он что сказал? Я дал ему свободу выбора. Я ему сказал, ну расскажи о том, как ты чувствуешь. Он говорит, ну как? Как бы вы себя чувствовали? У нас вообще, у вас в Краснодаре и так все хорошо. А у нас первый день солнца вышло. Какой семинар? Велосипед, грибы. Я сказал, хорошо. Хорошо, я тебя понимаю. Давай так, если через час ничего не случится, вставай и уходи. Я тебе поклонюсь, что ты пришел. Ну, хорошо. Через час спрашиваю, через час останешься сюда, на второй день тоже пришел. Почему? Я допустил, понимаете? Я допустил, что в нем есть то, на что я могу опереться. И весь час мой разговора, у него было ощущение того, что он для меня важен. Что-то важное сейчас проявится в наших отношениях, а жизнь – это отношения. Жизнь – это отношения. Мы все страдаем, потому что у нас нет иногда вот этих отношений. Искренне. Ты важен для меня. Сейчас есть ты, и ты самая важная часть моей жизни. Он это слышит. И он открылся к этим отношениям. И таких примеров очень много. Поэтому вот свобода. Свобода выбора. Это страсть. Это страсть. Ребенок раб этой страсти. Если ее удовлетворять жестко, он откажется сотрудничать. А если давать ему чувство свободного выбора, зная, что в нем есть естественная схема самоисправления. Вот она. Вот отсюда я это допускаю. В нем есть естественная схема к самоисправлению. Я это допускаю. Моя задача только это проявить. Не знаю, насколько эта тема сейчас была. Коротко, потому что я с вами это в фильме хочу прожить. Я очень коротко говорю эти вещи.
А фильм когда?
Сегодня. А что, уже время, да? Все, что ли?
Развитие в данном времени.
Эхо.
А можно еще раз про
запрещение?
Можно еще раз про запрещение? Вот попроще, пожалуйста, для меня. Не понимаю. Первый, получается, это то, что первый принцип запрещения. То, что каждый имеет колоссальные ресурсы, с каждым все в порядке, с каждым все хорошо.
Да.
Второе допущение. Вот простыми, пожалуйста.
Второе допущение, я обладаю, я как родитель,
имею искру Божью для того, чтобы выстраивать эти отношения. Во мне тоже все есть. Во мне тоже все в порядке. Я лучшая мама и лучший папа. И никто в целом мире не может это сделать лучше меня. Поэтому я гуманная не в том смысле, что я знаю или не знаю, а в том, что я ищу каждую секунду. Потому что допускаю, что с моим ребенком все нормально. И со мной тоже все нормально. Как вам такое допущение?
Открытие. Открытие допущение.
Открытие допущение, оно связано вот с этим, с Творцом. Я благодарю его за то, что он доверил мне воспитание своего чада. Это мое тоже допущение. Я благодарю его. Потому что все в нашей жизни, все проблемы, когда мы перестаем благодарить других людей. Когда мы не относимся с благодарностью к миру, который каждый день дает нам лучшее. Это иногда упаковано как не очень хорошее, но это лучшее. И вот это называется, допущение называется расширенное зрение. То есть вчера я этого не видел, а сегодня я это могу видеть. Это уже расширенное зрение. Вот так. Предположение. Я могу предположить. Я могу вообразить.
А верить? Можно? Ну, допускать. Как верить?
Еще раз.
Синоним слова еще допускать. Еще раз. Верить.
То есть, если я предполагаю, допускаю, тогда в основе этих допущений лежит мое... Сейчас, услышите, пожалуйста. Я не просто так допускаю, пошел там и допускаю. Я допускаю на определенных основаниях, что я понимаю, как все устроено. Что есть законодатель, и он совершенен. И есть его часть, она тоже совершенна. Если эта часть ведет себя не лучшим образом, она все равно стремится к части. И моя задача помочь в этом пути этой душе. Вот это мои основательные допущения. Теперь практика. Есть реальный ребенок. Есть реальная школа, есть реальный я. Знаете, не вот это идеальный я какой-то, а реальный я со своими плюсами и минусами. И поэтому теперь вот это понимание мне нужно реализовать в отношениях с моим ребенком. А теперь я задаю себе вопрос, как мне это сделать? Потому что есть незапамятных времен тот, кто всегда отвечает на запрос каждого человека. Если родитель поселил себе эту мысль, как мне быть настоящим отцом и матерью, как мне искать смысл жизни? В жизнь этого человека будут приходить люди, книги, семинары, истории, как удовлетворение его запроса, который он послал в этот мир. Потому что если не запомнить для времен тот, кто всегда отвлекается. Мы не отвлекаемся иногда, но он всегда отвлекается. В этом смысле нет. Он никогда. Он, человек говорит, тебя нет, он говорит, хорошо, меня нет. Он не навязчив. Понимаете? Но если человек говорит, ты есть, я хочу эту жизнь прожить в понимании тебя, он говорит, я готов тебя принять. Так и дети. Дети тоже. Это принцип родительства. Принцип родительства. Как бы родители плохо себя не вели, каждый ребенок стремится к родителю, быть под его покровителем. Так вот. Как бы мы себя плохо не вели, он всегда дает нам поддержку. Вот смысл. Что делать? Но мы иногда обрываем эту связь и говорим, если ты будешь вести себя так, я буду тебя любить. И в этот момент принцип родительства уничтожен. Принцип благодарности уничтожен. Сразу. Потому что он любит нас всегда. А мы говорим, что вот эту безусловную любовь, которую любит Бог каждое живое существо, независимо от того, что он делает, то мы ставим в условие, будешь это делать, я буду тебя любить. А если не будешь тебя делать, я тебе откажу своей любви. Вместо того, чтобы, наоборот, открыть кран эмоций, чтобы ребенок открыто мог получить безопасность в проживании своих эмоций. И вот две вещи в этой жизни, которые мешают вот этим допущениям. Это моя личная неквалификация со своими эмоциями. Я не могу их никому отдать правильно. Поэтому хожу и там, где не надо их проявлять, проявляю или наоборот подавляю. Запрещаю это делать. И тогда ребенок это будет чувствовать. Он будет чувствовать обрыв. Обрыв вот этого зрения. Обрыв духовности. Обрыв. Потому что теперь на него смотрят только как на материальный объект, который должен быть тем, по моему предначертанию, а не по предначертанию Божьему. Собственно, что делать дальше? Что мы будем делать? Вот что у нас осталось? Ирю хотел сделать, и Ирю забыл сделать.
А сколько у нас времени? Полчаса, полдесятка?
Час 35 минут.
35 минут. Ну хорошо, тогда мы...
У нас еще час.
Нет, тогда мы начнем завтра эту тему распаковывать. Мы тогда минут 40 завтра эту тему уделим через фильм. Мы проживем эти вещи. А сейчас мы закончим быстренько взросление и развитие. И подведем итоги. И начнем писать письма. У нас еще есть немножко времени. Наши дети. А завтра проживем на этот фильм. Как это будет? Нормально? Положительно? Хорошо. Итак, еще одна страсть называется развитие. У развития есть несколько законов. Что такое развитие? Каждому ребенку есть огромное количество возможностей. Это все возможности. Но если эти возможности вырастут ли эти возможности в реальные силы, зависит от тех условий, куда эти семечки возможности попадают. То есть возможности это еще не реальные силы. Поэтому это можно проиллюстрировать на примере речи. То есть у человека есть группы возможностей, которые активизируются в определенное время. И когда календарный срок заканчивается, эта группа возможностей уже как бы не востребована. Потом снова можно вернуться к этой группе, но надо прилагать больше усилий. То есть максимально, если взять речь, функция речи, то группа возможностей по речи максимально, она всегда момент рождения. Говорят исследователи Выгодский, Вольтери, Иконин, Шалва Александрович пишет об этом. То есть до 10 лет. И потом она идет на ум. То есть вот здесь, если, помните, да, как говорил Шалва Александрович, если говорить с ребенком на трех языках, папа на одном, итальянском, мама на украинском, бабушка на русском, то к 10 годам ребенок совершенно естественно, без всякого давления, будет говорить на трех языках. Почему? Функция открыта. Это природное явление. Вот. Но потом тоже можно изучать эти языки, но уже нужно будет проявлять усидчивость, репетитора и прочее. Функция открыта. Поэтому, говоря о развитии, нужно сказать о двух законах. Первое, что развитие происходит в календарной сроке. Развитие происходит в календарной сроке. Почему? Вот вы смотрите. Воспитание. Ось питания. Вот если чем образом. Вот если эти образы вовремя мы сами не нашли, вовремя не вложили. Допустим, девочка растет в семье и практически ничего не слышит и не видит, да, о лунной энергии матери, о ее качестве характера. И потом, когда она во взрослой жизни начинает вступать в взаимоотношения, для нее эта тема, она такая как бы закрытая. Почему? Потому что в то время, когда вот эти календарные сроки образов работали, этих образов было недостаточно. Были другие, может быть, образы, когда мама не могла по каким-то причинам делиться своими эмоциями, подавляла, была недовольна, жертвовала, но не несчастье. И этот образ девочка схватывает. И этот образ закрепляется как модель поведения, естественно, это является ее характером. Потом ей просто останется воспроизвести эту модель в следующих отношениях. То, что ей знакомо, то, что она видит. Поэтому говорится, что... собственно, что потом делают люди? Потом люди, взрослые уже, приходят на консультации, помогают им, психологи, зайти в эти образы детства и переписать эти образы. Вот так у нас с вами происходит у взрослых. Поэтому первый закон развития говорит о том, что всему есть календарный срок. То есть развитие происходит в пределах календарных сроков. Поэтому если мы с вами не успеваем с этими образами, с образами красивыми, допустим, доброречия, добромыслия, да? Для мальчиков, допустим, зачем я вообще затеял 8 привычек успешных подростков? Зачем? Меня спрашивают, с 9 можно? Я вижу, что они лучше работают, чем 16 лет. Смысл один. За 2 дня поселить образы, которые могут влиять на их жизнь.
Потому что сейчас лучшее время для воспроизведения этих образов. Календарные сроки сейчас лучшие для запечатления этих образов. Поэтому я взял книгу Гадецкого, вот простой пример, законы судьбы, взял книгу Коли. 7 привычек успешных подростков. Взял и соединил. Получилось 70. 8 привычек успешных подростков. Первое. Мировоззрение, как все устроено в жизни. А второе. Инструментарий. Привычки. То есть, если ты не улучшишь свою привычку, она просто разрушит тебя. Да, скажем. Вот смысл. Зачем я к 9-летним иду с этой программой? Которую, в принципе, слушают люди, которым 40 лет. Когда Олег Георгиевич приезжает в крупные города, он ведет ту же самую, он явит ту же самую программу, только на детском языке, который он ведет для взрослых. Зачем? Я начинаю с 9-летнего возраста. Понимаете идею? Может быть, кому-то это поможет. Может быть, на кого-то это повлияет. Может быть, вдруг, в какой-то момент времени, они начнут понимать, что проблема, которая приходит в твою жизнь, не проблема, а задача. И оттуда, сверху, лучше знаешь, что тебе дать в этом мире. Поэтому, если ты возмущаешься в этом мире, у тебя нет возможности развиваться, и ты проживешь эту жизнь просто так. В 9 лет, 10 лет, в 11 лет, 12 лет, для меня важно поставить этот образ мировоззрения. Поэтому говорится, что первый закон развития происходит только в пределах календарных сроков. Запоздал, дальше приходится больше усилий приложить. И второе. Развитие происходит только в преодолении трудностей. Только трудности должны быть разумные, а не бестолковые. Это второй закон развития. Поэтому, когда я даю им задание, я прошу их домысливать. Я прошу их понять простую вещь. Если вы только изучаете знания, и при этом ваши качества характера не воспитываются, это все равно, что давать саблю сумасшедшему. Менделеев говорил о том, что нельзя давать знания человеку, не облагороженному духом. Потому что ему предложат, он будет грамотным, он будет владеть определенными науками. Но когда не будет стержня нравственного, он эти нравственные науки, он эти знания и науки отправит на то, чтобы причинить много беспокойств человечеству. Это все. За большие деньги, или еще из-за каких-то ложных убеждений, или из-за фанатизма, или еще чего-то. Но если я не успел со своими образами, кто-то успеет другой. Вопроса нет. Потому что природа не терпит пустоты. Вот чего нам нужно делать с вами. Поэтому почему я сплю и вижу все время притчи, истории, фильмы. Чего я огромное количество, часть своей жизни трачу на то, чтобы посмотреть фильмы, найти образы, чтобы показать ребенку, и чтобы этот образ для мальчика, может быть, стал важным на всю жизнь. И определял его движение в этой жизни. К благородству и благоразумию. Потому что знаю, что это самое активное время. Вот замечаю, что 9-летние вообще эту тему берут лучше, чем 16-летние. Подвижность очень большая, функция открыта. Очень большое сопоставление, динамика. Устают даже меньше, что интересно.
Можно вопрос? Почему вы называете, что это страстно? Почему ребенок как раб этой страсти?
Хорошо. Он хочет развиваться. Это сила развития. Да? Это сила, это природа. Она его толкает. Она толкает, она не дает ему покоя. Она изнутри его взрывает. И поэтому, когда природа его толкает, рядом должно быть то, что он подхватит в этой страсти. Понимаете? То есть природа означает динамические силы внутри ребенка, которые толкают его на освоение реальности. И если не будет рядом, откуда все дети, которые сейчас за решеткой, которые в колониях, это те дети, когда в минуту активной фазы всех страстей не оказалось мудрого взрослого, который бы направил все эти три страсти в зону благородства и благоразумия. Все. Откуда эти все записки? В Казахстане было первое место, да? По суицидам. Откуда эти записочки? До свидания, я полетел. Откуда? Вовремя. Вовремя кто-то на уроке не заметил. Вовремя кто-то не увидел, что человеку давно пора поделиться негативными эмоциями, давно пора. Нет у меня вот этого зрения, нет у меня этой глубокого педагогии, нет у меня возможности допустить, что с этим человеком может быть что-то сейчас не так. Может быть, когда-то в жизни один раз подвергнуть сомнению свою непререкаемую правоту, и это во всех религиях называется смирением, осведомленность о собственных недостатках, другими словами. Все об этом. Ну и собственно...
взросление. Взросление означает, что я хочу быть все время взрослым. Я хочу играть в игры, которые выше интеллектуально, которые соответствуют, ну, как бы, следующему этапу моей жизни. Поэтому у Шалова Александровича есть очень хорошая, не знаю, где она будет. Здесь есть очень хорошая глава о взрослении. И она написана очень короткая, там несколько предложений. И знаю, если не один, если коснусь этого, если нет, я хочу рассказать об этом так. Речь идет о шалости. Речь идет о шалости. Шалость, шалость, вот этот и есть принцип. Шалость означает, это сила природы, которая толкает на познание этого мира. Поэтому для взрослого важно, чтобы не передавить это желание познавать, шалить вместе с ребенком, заведомо подготовив пространство к тому, чтобы там не было опасного пространства. То есть заранее все должно быть убрано, все устраивает. То есть, опять же, когда ребенок размахивает каким-то острым предметом, шалит, и это связано с травмой для другого ребенка, мы должны немедленно прерывать эти вещи. И ребенок начнет проявлять эмоции. И мы с вами уже знаем это. И вот наша задача пережить сильно эти эмоции и только потом давать наставление. Потому что говорить ребенку о наставлении, когда эмоции не пережить, и все равно, что кидать горох стрелы, это бесполезная вещь. Поэтому ребенок от своего имени сказал, вы не всегда позволяете мне такую роскошь что-то в этой жизни выбирать самому, взрослеть и развиваться. Поэтому в дальнейшем, когда я стану подростком, моя страсть к взрослению может перейти в другие формы. Мне захочется, чтобы вы признали меня взрослым со всеми вытекающими из этого последствиями. Чтобы вы, что означало? Что означает взросление? Чтобы вы считались со мной. Считались со мной. Считались. Доверяли. Выслушивали. Фактически потребность во взрослении означает, чтобы мы с вами обеспечили потребность безопасности. Это означает выслушивать, это означает переживать вместе с ним, и только после этого мы можем давать наставление. Какой закон взросления? Он такой. Взросление ребенка происходит только в общении со взрослым. Другого варианта нет. Поэтому вы можете заставить меня не высовываться, пишет Шалов Александрович, до какого-то времени. Но вы не сможете сделать, когда я перешагну в подростковый возраст. Потому что я стану глухим для вас. Взросление – это моя страсть. Как бы вы ее ни заглушали, она все равно найдет выход. Это природа во мне. Она будет двигать мной, вопреки вам. Поэтому, если вы во мне заглушаете, если вы говорите «замолчи», если вы не находите время для того, чтобы пережить со мной этапы моего роста, разговаривать со мной, выслушивать меня, переживать со мной эмоции, моя страсть к взрослению все равно найдет выход, но уже не с вами. Этими другими могут оказаться другие, которые приманят, которые заинтересованы, чтобы я оказался под их влиянием. Так я попаду в дурную компанию. И там меня научат всех пакости. И когда вы узнаете об этом, вы можете прийти в ужас. И начнете вытаскивать меня. Но это могут быть запоздалые педагогические затеи. Они не всегда завершаются успешно, потому что носят диктаты насилия. Вместо того, чтобы именно в этот момент я получил больше поддержки, понимания и любви. Поэтому говорю вам от своего имени, пишет ребенок взрослый, обращайтесь со мной на равных.
Будьте откровенны со мной всегда. У Шаула Александровича есть величайший метод, называется исповедь. То есть я открыто могу говорить с ребенком о трудностях. То есть я говорю не о его трудностях, я говорю о своих трудностях. Я говорю о том, что для меня очень важны эти отношения. И когда это происходит, я не знаю, как себя вести. Но мне важно сблизиться. Мог бы ты позволить себе открыть свое сердце? Могли бы мы с тобой быть близкими? Могли бы мы доверять друг другу? Я обещаю не судить тебя, выслушивать. И если ты меня спросишь, давать тебе совет, исходя из мудрости родительского сердца. И сейчас этот вопрос, сейчас мои слова происходят только из четвертого измерения, которое мы с вами изучаем. Но на уровне авторитарного подхода будет другой вопрос. Сразу подавление, сразу наказание. Прислушивайтесь к моему книгу. Не контролируйте каждый шаг. Говорите, что я могу для мальчика, когда мама приходит в школу, допустим, у мальчика какие-то сложные отношения с одноклассниками. Если мама приходит в школу и начинает наводить там порядок, для отношения этого ребенка просто могут прийти... Я сейчас не говорю о случаях, когда надо вмешаться. Я говорю об обычных сложностях со сверстниками. Почему? Потому что если она не скажет, я в тебя верю, я знаю, что ты справишься, я знаю, ты можешь мне все доверить, мы с тобой поймем, и ты вырастешь в этом, что делает мама? Мама дает силу. Силу. Если я буду видеть, что зло искушает моего сына, расшатывает его стержень, хранителя, учителя, покровителя, мудрым словом и делом укреплю его. Вместо того, чтобы пойти и наводить порядок в школе. Если я сорвусь с пути, приходите ко мне на помощь. Вы никогда не упрекайте. Держите со мной, дружите со мной, и пусть дружба с вами будет для меня дороже дружбы с другими. Доверяйте мне ваше сокровенное и станьте для меня убежищем. Потому что невозможно пройти путь мудрости, если у тебя нет убежища, если у тебя нет прибежища. Если вы сможете обращаться со мной так, с моей страстью, взрослению, с которой я сам ничего поделать не могу, которая во мне вулканом находится, то моя жизнь не будет осложнена неразрешимыми проблемами. Мне в голову не придет действовать вам на зло, бросать родной дом, убегать или кончить жизнь самоубийством. Это меры, которыми дети наказывают взрослых. Наказывают. За несправедливое к ним отношение. Поэтому моя страсть к взрослению, она начинена такой начинкой, взрывчаткой, которая называется самолюбие. Это и есть самолюбие. Поэтому взросление означает это самолюбие. И вот с этим самолюбием нужно на период, пока эта страсть не оформилась в разум, нужно быть рядом с ребенком, давая ему возвышенный образ, объясняя ему смысл того, что с ним происходит. Вот, собственно, что хотелось бы сказать. Сейчас у нас есть еще 3-4 минуты или уже нет? Пожалуйста, я вас очень попрошу сейчас, в зависимости от того, у нас 60 конвертов. Я приготовил 60 конвертов. Вы разберете столько, сколько вам нужно. Тут один ребенок, можете взять один. Если два ребенка, можете взять два. Передайте, пожалуйста, друг другу, я сейчас скажу, что делать. Подержите этот конверт в руках. Сделать несколько вещей. Всем хватило. Скажите, всем хватило? Нет? Не хватило? А вот там не хватило. Да, его немножко склеивать, но можно так сложить. Это конверт, который разработали новые педагоги Байфиды. Что, не хватило там? А как у вас в руках там было? иногда человеку нужно одно слово, чтобы начать менять течение своей жизни. Это слово любви, добра, поддержки, что есть тот, кто в тебя верит. Что несмотря ни на что, на все наши отношения, на все мое несовершенство как родителя, я не переставал любить тебя безусловной любовью. Я верю в тебя. Я хочу напомнить тебе об этом. Может быть, это письмо будет сокровенным даром вашему ребенку или какому-то другому ребенку. Письменная речь, она медленнее устной 8 раз. Можно остановиться, подумать, вернуться и сказать то, что, может быть, я давно хотел сказать, но течение жизни, темп жизни не давал возможность это сделать. Сегодня как раз время. Может быть, тот, на кого это письмо он ждет, не переставая верить, что когда-нибудь он это письмо получит, чтобы он мог опереться на него и продолжить путь, потому что мы должны дать посох, опору. Хотел спросить у вас, можете 3-4 минуты начать этот процесс, но перед этим я хотел спросить вас, что может быть главным этой встречи сегодня? Поделитесь, пожалуйста. Скажите несколько слов, чтобы я...
себя как учителя. То есть ты перестаешь зацикливаться на том, что вот опять опоздал, вот опять на уроке не сделал, да что-то такое, вообще не срываете всю конференцию. Там, дети у меня был такой момент, когда они не подготовились к очень важному мероприятию. Видимо, я так давила на них, что надо. Вот. В какой-то момент я это все отпустила и говорю, ну, давайте вот, сейчас как есть. Просто мы соберемся и выступим. Вот действительно, поменяв вообще отношения, поверив в детей, да, поверив в том, то есть у нас прошла такая удивительная конференция. Это вот один из примеров того, как вот только допустить возможно, что дети могут это сделать, несмотря на то, что...
Как сразу это в них переходит.
Да, как сразу они себя меняют.
Мое допущение переходит в них автоматически своего слова.
Да. Ну, то есть это действительно реально очень работает. Еще такой момент с ребенком своим 4-летним сыном. Я тоже обратила внимание, что вот, допустим, он там что-то гневается, ему что-то не нравится, что-то вот капризничает. Вот хочется в этот момент порой его... да что ж тобой сделать, чтобы ты успокоился? И вот у меня были... Ну, я поменяла потом свою позицию, я думала, а зачем злиться? Ребенок гневается. Я говорю, девушка, ну ты сейчас гневаешься, ты злишься. Я его обнимаю, говорю, ну я тебя так сильно люблю. И вот достаточно несколько секунд, и ребенок перестает просто вот злиться, биться, ругаться и так далее.
Спасибо большое. Вот на третьем занятии мы эту тему глубоко рассмотрим через примеры, видео, как сделать так, чтобы мой гнев, который я сейчас почувствовал, я живу человек, не определил мое отношение к моему предыдущему. И этого мы с вами будем учиться на этом занятии.
Слушай, да, я вспомнила, что как это волшебным образом
влияет. Хорошо, спасибо. Может быть, еще? Да.
Мария перестала беспокоиться окончательно, что разговаривала с Константином как с взрослым. Я даже не понимала, что как-то это сильно. Но так не надо.
Делайте, что хотите. Только обязательно, что там, что вы делали, делается, что был ингредиент любви.
Ну,
вот это я не поставлю. Это будет все реально. Ну что еще надо будет? Еще не выходит.
Я скажу. Я себе записала сыграть гуманно, это тот, кто ищет.
Это здорово.
Для меня это важно.
Это фундаментально. Вот то, что вы сейчас записали, это есть фундамент. Это не тот, кто знает, кто ищет. И поэтому он сейчас сделал что-то не то. И я сейчас не могу среагировать. Почему? Потому что я не готов. Я не нашел. Потому что все, что я сейчас скажу, это будет подтверждение моих негативных импульсов. А мне надо дать пример, опору и смысл поведения. Ведь я же, мне же доверили картину, которую я дорисовываю. Я сейчас соработник у Бога по дорисованию картину. И поэтому я ищу. И когда я нахожу, я прихожу и влияю. И влияю. В день на третье занятие будем учиться влиять. Спасибо. Очень глубокие вещи. Да.
Я хочу вам сказать большое спасибо. Для меня очень ценно было то, что я пришла сюда с запросом на воспитание детей,
да.
Но приходит все к тому, что нужно в себе искать.
Это и очень явный смысл.
Да. И то, что когда ты ставишь целью воспитания, ты ставишь целью жизни, да? Ты не видишь недостатков. А нужно целью ставить Бога. Но именно я очень часто с этого сползаю, и все-таки целью становятся дети. И дети это очень чувствуют, и появляется этот чрезмерный эгоцентризм.
Да.
И идешь у него на поводу. Да. Все равно.
Когда в вашей жизни в центре Бог, то вы не теряете веру. У него ангина, а он просит у вас мороженое. И вы смотрите на него и говорите, дорогой мой, сегодня мороженое не будет. И он подчинится, знаете почему? Потому что вы от Бога это говорите. И все. А не это ваш эгоизм. Я сказал, так и будет. И все. Потому что там есть один ингредиент. Ингредиент любви. Дорогой мой, тебе это мороженое.
Я готовлю это с вами. Аналогия, как вы говорите про ситуацию с компьютером, когда папа защищает ребенка компьютер, но он это делает из любви. И когда ребенок видит любящие глаза отца.
Он, да. Да, вот эта идея. Запрещать мы можем, потому что мы родители. И мы должны сказать чему-то нет. Но при этом у нас мы сваливаемся в очень серьезную ошибку. Когда ребенок ведет себя, знаете, когда ребенок сидит, он там грустит, знаете, такое переживание. Нас это не так возмущает. Но если он шарахнет дверь и скажет про пару ласковых, кого это не возмутит. И после этого, когда ребенок заходит, он уже не видит любящие глаза родителей. Потому что он видит, что ты сделал гадость. И я тебя не люблю. И в этом косяк, и в этом ошибка. Потому что когда он приходит, он, смотрите, он проявил свои негативные эмоции. И это благо. И теперь мы помогаем ему осознать его единственное желание в этом мире. Другого нет. Вернуться под покровительство отца и матери. Потому что ни один компьютер не стоит любви матери и отца. И ребенок, пережив эти эмоции, только в этом случае это понимает. И что будет с ним, когда мы отказываем ему в этом последнем прибежище? Тогда весь смысл переживания негативных эмоций свалился в пустоту. Потому что у меня, у родителей нет понимания и знания, ради чего все это все устроено. Спасибо, какую ошибку подметили. Итак, было желание не исполнилось. Возникли отрицательные эмоции. Они пережиты. И тогда человек начинает понимать истинные свои желания. Встречается. А истинное желание всегда быть рядом с отцом, с матерью, который любит. Глубокие вещи. Спасибо.
Я хотела сказать спасибо большое за эти допущения, что долго разбирались, я надеюсь, что все придут. Потому что, ну, для меня, вот, о чем сейчас говорили, как бы я это знаю, вижу, где-то бывает, где-то сползаешь, но в целом там идешь из любви, вот этот момент допущения, для меня это что-то новое.
Я завтра вам покажу этот момент, я сегодня не нагромождал. Завтра я вам через видео его покажу. Я искал его 3 года. Я нашел его 2 месяца назад. Завтра мы с вами посмотрим это допущение на экране.
Это потрясающе. И переживем с вами. Я как-то забыла, что мой ребенок гений, в каком-то, да, смысле. И начинаю вот как раз с точки зрения материального вести себя совершенно непотребно. Прям огромное.
И детская психика, которая еще живет с Богом, начинает возмущаться против бездуховного отношения к этой
нежности. Он даже объяснить не может, почему он так.
Не может.
Он просто
ведет себя так, эти эмоции ему совершенно не знакомы. Но он ведет себя таким образом, все, что подавляет родителей, он проявляет. Все, что неквалифицированные родители запускают ребенка.
Да, ну, а я не буду, да. Не хочешь ходить в школу, будет плохо.
Вот, знаете, не хочешь ходить в голову, что? Поэтому это означает послание, знаете, послание.
Да.
Я тебя не люблю. Послание, я тебя не люблю. И все. И вот это послание запускает всю судьбу моего ребенка. Если мы сейчас проанализируем, что... Простите, вы всех обучаете нас. Я вот кланяюсь вам, потому что вы всех нас обучаете тут. Если бы не ваша фраза сейчас, я бы так не сказал, как вы. Поэтому я использую, что вы сказали, для того, чтобы мы все поняли, в том числе и я. И вот эта фраза, она сейчас будет влиять на судьбу ребенка. Если мне через 5 лет скажут, что я повлиял негативно, я себе представить это буду, что... Но я уже создал паттерн.
Я тебе с вами, я говорила, я тебя люблю. Я тебя всегда буду любить, да. Какой бы путь не выбрал. Да. Я не понимаю, зачем мне вкладывать деньги и силы в дворника просто.
Да.
Будешь дворником,
да.
Я буду тебя любить,
да.
Дворника.
Да.
Это вот, ну, такой момент, который мама огромное спасибо.
Спасибо. Это очищение нашего сердца, которое автоматически сейчас перейдет в сердце наших детей. Поэтому воспитание детей – это воспитание самих себя, как вы сейчас справедливо нам это объяснили. Спасибо вам большое.
Можем?
Спасибо
за то, что я смогла простить себя за те ошибки, которые, ну, ошибки или уроки, которые были при взаимоотношениях со своими детьми. И вот эта легкость на душе, свобода.
Ой, спасибо. Я сейчас обозначу глубочайшую тему. Если я показываю это ребенку, сынок, я ошибся. Ошибка – мое достояние. То ребенок то же самое делает с ошибками. То есть он легко их переносит, уча урок, не уничтожая самого себя. Вот такая квалификация. То есть мы не тратим энергию в вину. Мы тратим энергию на осознавание урока. И при этом считаем себя очень успешными родителями. И этому мы учим ребенка. Ты можешь допустить ошибку, но при этом ты не должен себя уничтожить как личность. Потому что в ошибке рост расстояние. А вот когда человек не хочет меняться и изучать, работать над собой, вот это и есть оскорбление всех тех, с кем он рядом живет. Спасибо за это глубокое понимание. Да, заканчиваю. И последний.
У меня один вопрос по допущениям учит еще. Вы сказали, что если, ну, мы сделали один раз допущение, то мы потеряем веру в этого ребенка никогда. Ну вот.
Я
мне надо вот сосредоточиться и вот.
Я теряю. Вот. И я теряю. И вы в процессе. И вы сейчас заявляете, и это очень хорошо. Давайте через 3 дня. Вот если через 3 дня не получится, я готов здесь остаться и с вами поговорить. Как вот это работает? Друзья мои, простите за держав. Решите. Ну скажите, пожалуйста, вы не сильно страдаете?
Нет,
нет. Спасибо вам. Я счастлив быть рядом с вами. Буду еще лучше готовиться к завтра. Хочу вам поклониться за этот вечер. Хорошего вечера. Спасибо. Спасибо, ребята. Мужчина, жму руку, потому что это защитники, учителя, покровители. Спасибо вам. Завтра мы будем в Армении. Человека это было.